Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 37 минут, вторник, 19 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко. Доброе
утро. Не томите,
утро.
Но расскажите про Горбачева, про Горбачева, про Горбачева. Значит, я должен сказать, что я, да, вчера беседовал и даже чекался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Я с изумлением, с огромным изумлением увидел негативную реакцию в соцсетях. Я это выложил в Инстаграме.
И что это?
Я выложил это в Инстаграме, в Твиттере и в Фейсбуке.
А негатив он к чему был? К тому, что вы с ним чокаетесь или к самому Горбачеву?
Горбачеву, Горбачеву. Я с огромным изумлением, я говорю, встретил какой-то шквал критики, что я вообще с ней, к нему подошел. И что я не...
Люди обвиняют его в развале страны.
И, да? Значит, и шквал критики, и шквал досады в том, что я, не подойдя, не сделал какой-нибудь гадости в адрес Горбачева. Значит, я... Почему я удивился? Ребят, я журналист. Значит, мои удивительные, с моей точки зрения, какие-то вещи... успехи журналистские, корреспондентские, связаны с Горбачевым, как ни странно. Понимаешь? То есть для меня Горбачев это человек, который вот во время визита в Испанию государственную, я его освещал. Все его пребывание в Барселоне. Ну, я освещал все, что он делал в Испании. Но там меня подключали. Я молодой парень. Вот послушай меня, я молодой парень. 28 лет, 29, не помню. Значит, меня отправляют освещать визит. По пути визита Горбачева. По пути Сережа Слипченко, который до Саши Герасимова освещал Байконур, а тут он тоже едет освещать визит. Сережа Слипченко в самолете. Видимо, инсульт у него случается. Значит, у нас нет денег его лечить, и он лежит просто в больнице. А минус один корреспондент. Понятно, о чем я говорю? Минус один корреспондент. Значит, мне говорили, ну, я знаю испанский, и все на свете. И мне говорили, давай ты будешь по второй программе. Вторая программа – это Раис Максимовна. Я говорю, ну хорошо, нет проблем. Значит, по второй программе. Я какое-то время в Мадриде делаю несколько репортажей для программы «Время» о Раисе Максимовне. Потом мне говорят, старик, Слип не едет, Слип больной. Слипченко, Сережа Слипченко. Значит, Слип не едет, ты едешь в Барселону. Пошел с Придорогиным, с Леней. Это очень опытный оператор, который жил долгое время в Мадриде. Затем он жил долгое время в Париже. Наш оператор Первого канала. Хорошо, с Придорогиным, с Леней берете у местного корреспондента Рено 21 Невада машину. На ней пулей в Барселону. Потом пулей назад, значит, вылетим вместе. Там чартер у нас, еще что-то и так далее. Понимаете? Мы несемся с Леней и с двумя еще ребятами. Там ТЖК мастер, так сказать, осветитель, еще что-то. Вчетвером. Приезжаем в Кастель-де-Фелс. Размещаемся, ужинаем хорошо с вином, назад расстаем, типа ни свет ни заря, понеслись занимать место. И вот это тот день, когда я дрался с охраной, дрался с русской охраной, с советской, дрался с испанской охраной, Я кидал штакетник металлический в охрану, ну, чтобы они чем-то занялись. Не мной, а штакетником. Когда ты кидаешь штакетник, охранник обычно его либо ловит, либо отбивает. То есть у него есть какое-то занятие для души. А ты в это время убегаешь. Я в это время... Я ходил, сам охранял Горбачева. Был выход неожиданный у него из Олимпийского стадиона. Он выходит из Олимпийского стадиона барселонского. И вдруг его окружает гигантская толпа. Гигантское море людей, которые пришли полюбоваться на него. Его любили, его не просто любили, а до экстаза любили, понимаешь? Он выходит из машины. Его носят на руках. Я там, сказать, почти, да? Я там в ряду охраны его охраняю, в сущности. Так получилось, стихия, люди перепутались. Я его охраняю, стою, сдерживаю испанскую толпу вместе с его охранниками. В это время какой-то охранник бьет моего Леню Придорогина на капоте горбачевского Мерседеса. Прямо на капот. Его кидает и по морде дает, понимаешь? Потому что Леня лез, там, сказать, снимать. И я лицом к лицу с ним, мы топчемся, так топчемся, стопчемся. Михаил Сергеевич, а интервью для программы «Время»? Он мне говорит: Сережа, но ведь не сейчас же. Он мне показывает так руками, он говорит: ну не сейчас же.
Справедливо.
Понимаешь, это какой-то 80 какой-то год, понимаешь? Может, я не знаю, какой это год. Понимаешь? Потом я дерусь с начальником охраны испанского принца. Он меня бьет сзади, по почкам. Я его локтем луплю в живот. Он за это прыгает на Леню Придорогина на камеру, и камера снимает в небо, потому что он тащит за аккумулятор ее, ну, тащит, повис на аккумуляторе, и камера разворачивается вертикально вверх и снимает потолок в момент моего интервью с Горбачевым. Я отталкиваю принца, который сейчас король Испании. Между принцем и его бабой внедряюсь и наконец, выдыхаю. Михаил Сергеевич, несколько слов для программы «Время». Понимаешь, вот два раза штакетник в охрану кидал, да. За этот день. Это для меня, Михаил Сергеевич, для меня часть моей жизни. С моей точки зрения, самая яркая, красочная, может быть, блистательная часть моей жизни — Михаил Сергеевич Горбачев, понимаешь? Блестящая, интересная. Я помню все о нем. Я помню мартовский пленум, где он становится генсеком 85-го. Я помню апрельский пленум 85-го, когда он заявляет свои цели. Я помню октябрьский пленум 85-го, когда он говорит об ускорении и перестройке. Ускорение и перестройка. Я помню январский 87-го пленум, когда он говорит о гласности. Гласность. Гласность появляется, понимаешь?
Да.
Я все это помню. Я помню, как я с ним работал, когда он приезжал гарантом арабо-израильских переговоров в Мадриде. Я тоже это освещал и опять работал с ним. Я это помню. Я, увидев его, я расцвел от счастья, и я пошел чокнуться с ним, пожелать ему здоровья. Я пожелал ему здоровья. Я сказал, что я с восхищением смотрю на то, как он держится. Я с абсолютным восхищением. Я его, кстати, спросил. Я говорю: Михаил Сергеевич, а вот Венедиктов говорит, что вы бутылочку выпили где-то с ним. Михаил Сергеевич так мне говорит: а что, бывает. Я говорю: Михаил Сергеевич, так, ну я не знаю, скажите, я бы вот, например, не смог бы. Он мне говорит: а ты знаешь, Сереж, я беру маленькую рюмочку, и с ней сижу весь вечер. Вот я сижу и с ней сижу. Мне наливают всегда только водка. Всегда только исключительно водка. И вот эта водка, вот эта, вот мне налили. И я, это рюмка водки. А я уйду, она будет пустая. Я ее выпью за вечер. Но за вечер я выпью эту рюмку водки. Удивительно. Я ему говорю: Михаил Сергеевич, держитесь. Михаил Сергеевич, держитесь. Мы на вас смотрим с восхищением. Понимаешь? Вот я... Ну а что я должен сделать? А?
Ну, пройдет при эта волна, потому что, я думаю, люди...
При этом какое-то огромное возраста. Количество людей набросилось на меня в соцсетях. Какое-то огромное количество. Как ты мог? Надо было подмешать ему яду. Ребят, вы, знаете, вы... Как вам сказать?
Это как бы это уже третьестепенное переосмысление истории, когда у людей определенного возраста,
это, видимо, начинается... Третьестепенные люди, которые относятся к Горбачеву как к третьестепенному персонажу. Ребят, а для меня Горбачев – часть моей жизни. Для меня Горбачев – часть моей истории. Для меня Горбачев – часть истории моей страны. Для меня Горбачев – человек, который, значит, который ввел цензуру на Первом канале. Ты знаешь, что единственная формальная цензура существовала при Горбачеве? Не знала? После Вильнюса. После Вильнюса, дорогая.
Вильнюс — это когда там все за руки взявшись стояли.
Значит, после Вильнюса, при Горбачеве Кравченко, председатель Гослерадио, ввел Кравченко.
Что такое Вильнюс? Вы говорите, Вильнюс, после Вильнюса. А Вильнюс, что, какой событие?
Рига, Ландсбергес, да,
вот
абсолютно
это, когда
верно.
Все взяли за руки и встали.
Да, абсолютно верно.
Я тоже что-то помню.
Это умное. Конечно, да. 89-й год, насколько я припоминаю.
Мне было 10 лет.
Вильнюс. 1 марта был референдум о независимости Латвии, например, Вильнюс, Рига. Наши, пишет в этот момент, наши делает документальный фильм Саша Невзоров, понимаешь, да? Значит, я делаю... 89, нет, 90, 90-й год, прости, 90-й год. 91-й, нет, 90-й. Нет, 90-м блокада. 91-й, 91-й год. 91-й год. Понимаешь, Горбачев вводит действительную цензуру, цензуру на телевидении. Появляется тетка из Главлита, к которой мы носим репортажи для цензуры. Она их цензурирует, вымарывает целые абзацы и вперед на озвучку и на монтаж. Понимаешь? Вот как это было. Горбачев единственный, он произнес слово «гласность» вслед за Яковлевым. Значит, и он же первый, единственный, на моей памяти, ввел формальную цензуру. Формальную. Понимаешь? Сколь жестокой ни была бы неформальная, он ввел формальную цензуру. Нормально. Мы носили главлитовской тетке, которая вымарывала нам репортажи. И так далее. Горбачев для меня часть жизни. Поэтому, товарищи, ну, я не знаю, как для вас, но вы... ну, вы как-то сами живите со своим Горбачевым, а для меня Горбачев мой. Мой Горбачев. Часть моей жизни. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да.
Мне 28 лет, я 89-го года рождения, поэтому да. Не могу сказать, что я четко лицезрел то, что происходило в те годы, когда
да.
развалилась величайшая страна,
да.
я считаю, на
да.
то время. Вот.
Ну, величайшая, она по объемам она и осталась величайшая, кстати говоря, мы больше Канады все еще, да.
Но я имею в виду не только территориальные величия, я имею в виду и другие факторы.
Другие факторы. Вот здесь, как вас зовут? А, как вас зовут?
Меня зовут Борис.
Борис, слушайте, вот я выезжал с улицы Бобруйская, знаете, в Кунцеве Бобруйская, и ехал на Академика Павлова туда вот и так далее, и останавливался, разбирал капот и разбирал карбюратор, когда моя жена шла покупать пару колгот, в руку ей давали две штуки, пару хэбэшных колгот для детей. Значит, она должна была отстоять полтора часа, а я знал, что за это время я разберу и соберу карбюратор. У меня была восьмерочка, это был 87-й год. Какая нахрен величайшая страна? Значит, я полтора часа, еще помню, стоял на траве, потерял какие-то винтики, слышишь, из этого, из карбюратора. Отъехал, думаю, ну, оттолкнул машину. Искал, черт бы я задрал, так и закрутил потом. Понимаете? Полтора часа Понимаю. За двумя колготками хэбэшными, вот этими вот советскими. Полтора.
А? Полтора часа. То есть да. вы хотите сказать, что Горбачев лишь постфактум определял ситуацию в стране. То есть не Хорошо. Он ее развалил, это мы, люди, сами довели это.
Я однажды сказал фразу, когда меня... Нет, мы люди, они власти, все вместе. Но я вам хочу сказать такую фразу, когда меня спросили однажды испанцы в интервью, какова роль Горбачева как руководителя. Я сказал вещи, которые я придерживаюсь до сих пор. Он dejó las cosas pasar. Он позволил вещам произойти. Понимаете, почему я? Он не лидер.
То есть он не утопил страну в крови, нет, как он нет. мог бы...
И не спас, и не спас. И не утопил, и не спас. Он позволил вещам произойти.
Больше некая ничего. Инертная масса, это хотите сказать,
как бы он оказался,
просто не помешала.
Он не помешал и не способствовал. Он такой вот как бы, ну, не по делу. Он чувствовал, что мы в тупике. И...
А как мы должны оценивать руководителя, который... Просто вот постоял в сторонке, сказал, ну, будь что будет.
Слушай, ну, бывает, знаете как, бывают хорошие системы, в которых идиот может править, как там, условно говоря, или человек, вызывающий вопросы, как Буш старший, да? Ну, Буш старший был странным человеком, да? Он там говорил с Богом, там, Джорджия, еще что-то, правильно? Значит, это сам, вернее, младший Буш, простите, вот последний Буш, который был в 2003-м.
Ну, да, сын, да-да, который его, который...
Он говорил, Джорджия, Господь говорит мне, Джорджия, да, и так далее. Значит, он был как бы немножко с приветом. И система США построена настолько гениально, что она спокойно переносит неполноценного лидера. Спокойно.
А неграмотные ли руководители построили такую США, которые не отстаивались до него?
А кто эти люди? Это с десяток мужиков, которые сели с перьями, да, с перьями в 1700 каком-то году и намалевали всю эту хрень просто на бумаге. Эту систему сели 10 мужиков и просто нарисовали.
А представьте, если бы среди них был один такой же, как Горбачев, который сказал...
Знаете, а вот я, да, состою. Вот я думаю, что не было такого, да. Все были очень волевые мужчины. Но они были страшно умными. Им повезло с этими людьми, с отцами-основателями. Повезло. А у нас ничего... А где у нас повезло? Где? Даже освобождение крестьян в 19 веке проводится издевательски. Таким образом, что потом революция через одно поколение, понимаете? То есть все, что у нас делается, делается издевательски. Ну, да. Лучше тогда пусть не делает ничего.
Ну, а как? Я считаю, что это нужно было делать обязательно.
Ну, я, знаете что? Я хочу сказать. Горбачев позволил вещам произойти, с моей точки зрения. Он понимал, что страна в тупике, он понимал, что страна буксует, он понимал, что страна... Что он сказал... Послушайте меня сейчас.
А все-таки его роль очень большая. Мог бы
что
сидеть
он сказал?
Человек, который бы ничего бы не сказал, и так бы это все и сидело.
Что он сказал в 85-м году на Октябрьском пленуме ЦК КПСС? На Октябрьском, 85-го года. Он сказал простую вещь, товарищи. Если мы немедленно не начнем ускорять развитие, к 2000 году, это почти цитата, я очень хорошо ее помню, к 2000 году мы будем второразрядной страной. Это Горбачев сказал. Октябрьский, 85-го года пленум. Если, или апрельский. Вот сейчас могу сомневаться, потому что, извините, потому что в 85-м три пленума было. Мартовский, апрельский и октябрьский. Я могу перепутать, но точно не мартовский. Значит, он сказал, если мы не приступим немедленно к ускорению, мы к 2000 году будем второразрядной страной. Ну и чё? Ну что, он значит...
Молодец.
Значит, он видел.
А вы слышите, что такое тогда это сказать, произнести вслух? Это нам сейчас кажется общее место, что мы там...
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Доброе утро, Настя.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Это Борис из Берлина.
Да, Берлин на связи.
Сергей, давайте бумажку, я готов подписаться под каждым вашим словом.
Ну вот видите... Ну вот видите.
А вы знаете, Сергей,
да,
мне почти 70 лет.
Да.
Почти 70 лет я их прожил в Москве. Ну, это я сейчас звоню из Берлина.
Да.
Вы знаете, я всю жизнь прожил, как бы, как нам говорили, в окружении врагов, кругом враги.
Да.
5 лет мне было.
Нет, была Анжела Дэвис, наш друг была,
да,
Анжела,
да,
Дэвис.
Да, потом, да, какой-то там безработный приезжал. Да. Ну, чтобы не заострять на этом внимание, хочу сказать, и первый, кто сказал, давайте дружить с миром,
да,
с нормальным миром. Я не говорю, что он лучше нас, но давайте дружить с нормальным миром, где люди нормальную жизнь воспринимают. Это был Горбачев.
Да, да.
Ну сделал он, может быть, не так, нет, как не говорил Черномырдин. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Что он сделал?
Но он плоть от плоти, кровь от крови нашего народа.
Ну, слушайте, ну вот когда есть гениальная система, слабый президент допустим. Но когда система абсолютно уязвимая, президент должен быть гениальным. Ну и все, понимаете? Так, а что лучше? Неуязвимая система с негениальным президентом? Или уязвимая система с гениальным президентом?
Нет, конечно, система неуязвимая лучше. Система. Вот неуязвимая в Германии система. Меркель 3 месяца не может создать коалицию, и в Германии вопрос задают, а вообще нужно ли нам правительство? Мы без правительства нормально, относительно нормально, идеального нигде нет.
Ну да. Здесь, слушайте, я хочу сказать, что Михаил Сергеевич Горбачев встретил вызов, который он осознавал. Ну, пошел не той же... А почему он пошел не той тропой, и страна рухнула? Почему? Да потому что эта система была не гениальная. Понимаешь? Система была уязвимая. Ну а что, она рухнулась, она неуязвимая. Она уязвимая. Понимаете? Она уязвимая. Значит, эта система власти в России, так как она отстраивается в России, систематически, веками, веками, многими веками, начиная с московских князей, начиная с 15 века, с 15 века российская система оказывается не гениальной. Она не гениальна, она зависит от фигуры руководителя. И когда попадается во власть уязвимый человек, как, например, Иван Грозный, а он очень уязвимый человек, он приводит к гражданской войне. Сразу за Иваном Грозным, как вы знаете, начинается гражданская война. Смута. Смута, гражданская война и страшные угрозы государству. Почему? Идиот до этого правил. Идиот. Ну, что делать? Ну, вот так. Не повезло. Не повезло. Понимаешь? А значит, Россия зависит от везения. Везет, не везет. Везет, не везет. То везет, то не везет. Потом везет, везет, опять не везет. Понимаешь? Потому что система не гениальная. Система уязвимая. Плохая система. Плохая. Но она плохая.
Плохая.
Ну, плохая. Она плохая. Но она хорошая. Она нам нравится. Почему она хорошая? Почему? Она нам нравится. Нам нравится. И нам никто не указ. Правильно? Поэтому мы останемся с плохой системой. Хотим и будем. Ясно? И все идут к черту, кому не нравится. Правильно рассуждаю? И все.
Не знаю.
А Михаилу Сергеевичу здоровья, сил. И вообще он, конечно, дико симпатичный. И я не знаю, я не видел, как он допивал свою рюмку. Мы чокнулись, я засадил шампусика, а он продолжал глядеть на свою рюмку. Это ему на вечер, как он сказал. Мне рюмка на вечер. Я ему сказал, мой дед так пил. Рюмку за вечер. Дожил до 93. Михаил Сергеевич так подбросил взгляд, посчитал, слышишь, и подумал, что это маловато. Я так
уже
понял.
Уже такой-то как приговор
какой-то звучит. Я понял, что он огорчился. Я говорю, мой дед, говорю, по рюмке вот так облизывал целый вечер. Одну рюмку за вечер, если вот, ну, праздник какой-то. Значит, я говорю, прожил 93.
Это вам сейчас кажется, что 93 и много,
а мне когда кажется, вам уже 89. Много. А мне показалось, что это много. Ага. А Михаил Сергеевич так посмотрел на меня, так что-то в потолок, так немножко глаза вверх поднял. И я понял по лицу, что ему не понравилась эта ассоциация. Не понравилось.
Не понравилось.
Нет, не понравилось.
Мне бы тоже не понравилось.
93 маловато, он считает.
Да.
Ладно, в движение, поехали.
Подъем. В движении.
Движение 6 баллов, труднее, чем вчера. Вчера 4 балла, в это время была Ленинградка, очень плохо едет до Сокола. И прямо от первого Шереметьево до Сокола дико тяжело. На юге плохо, от развилки здесь видная Щербинка на 5-6 часов по циферблату, внутренний МКАД очень тяжелый. Плохо, кстати говоря, на внутреннем МКАДе на подъезде к Рублевке. От Можайки до Рублевки тяжелое движение. Давайте двинемся в центр, посмотрим. Что? А я говорил уже про Ленинградку, которая до Сокола, и здесь, где Енисейская и проспект Мира, тоже тяжело съезжаются. Потом, кстати говоря, такая желтенькая становится, начинает ползти новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят рук Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 19 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настена, давай разделаемся с чертовой желтой собакой, а?
Смерть,
она хочет смерть. Ну да, смерть важнее желтой собаки. Смерть вообще важнее жизни, как ты понимаешь. Потому что, ну, живых не интересует жизнь, живых интересует смерть.
Синдром беспокойных ног с большой вероятностью.
А ты...
Что это такое? Я знаю, да, бешеные собаки...
Нет, это когда девушка стоит прислонютая к стеночке и вот так перебирает. А еще у меня одна нанималась на работу и нога на ногу вот так перекидывала все время, как в этом самом, как в фильме. Вот, знаешь, нога на ногу, но там все равно были трусы. Нога на ногу.
Что за синдром?
Это беспокойные ноги, называется беспокойные ноги, так и называется. Это синдром, дорогая, это синдром. Я ее не нанял, нет. Не нанял, не взял. А?
Сенсомоторное расстройство характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в спокойном состоянии. Чаще всего синдром беспокойных ног обостряется в вечернее ночное время.
Девушка, когда она вся взвинчена, она, вот у нее ноги беспокойные, и она прядет ушами, как кобыла тоже прядет. Такая вся. Понимаешь?
Ушами? Не видела?
Да, прядет ушами, прядет, глагол, прядет. Она прядет ушами. А? И ногами так переступает.
Слава Богу, не видела.
Топочет. Она ногами.
Бог миловал.
Что ты говоришь?
Да.
Ты сама не была такой девушкой.
Какой?
Такой.
Никогда.
С беспокойными ногами.
Никогда.
Так это признак скорой смерти или скорого замужества? Объясни мне. Это признак
скорой жизни.
Это когда она прядет ногами беспокойными, это признак скорого замужества. Вот я тебе объясняю. Ты меня спрашивай, не спрашивай никаких врачей. Врачи все врут. Почему корень, подумай, какого корня они происходят.
Слово художник откуда, да, мне в школе так говорят.
Тебе так сразу станет, конечно.
А врач?
Слушай, давай звонить Бориславу Виногродскому и разделаемся, наконец, с этой собакой.
Со всеми этими, как это?
По-настоящему уже.
Как это называется?
iPhone, Mac, спикер. А как я сделаю, чтобы его было слышно?
Со всеми этими предрассудками.
Еще не понимаю, у меня аудио написано Bluetooth. Алло! Слава, подожди, но я не могу тебя на громкую вывести, что у меня с аудио случилось. Давайте мы позвоним Славе. Слава, мы тебе сейчас позвоним с такого телефона, с человеческого, с общечеловеческого. Сейчас мы позвоним с общечеловеческого телефона. Секундочку, давайте вот по верхнему телефону его наберем. Самый верхний вот этот. Угу. Сейчас мы, Слава разделается нам с желтой собакой и дело с концом. Значит, товарищи, никакой желтой собаки нет. Я хочу, чтобы вы стали учеными, поймите. Вы не должны быть профанами в стиле, там, как эти самые, глоба. Идите уже в колдовство, если вы хотите мистики. Ну так, чтобы совсем хардово, чтобы это была панк-мистика, поймите. Вы должны идти к Бронечке, к Брониславовичу Виногродскому. Вот это будет по жесткачу уже, по-настоящему. Понимаете, вот это, да, вторая? Алло, Слав, привет.
Доброе утро.
Слава, меня раздражает, да. Слушай, ну это я тебе, можно вступление? Меня раздражает мистические потуги неучей, дурачков. Понимаешь, когда сейчас каждая, бабенка...
Каждая собака.
Каждая бабенка, значит, сказать, там, надев какую-нибудь юбочку цыганскую из театрального магазина или из... Этой самой, с дешевой распродажи, накрасившись, начинает из себя колдунью изображать, понимаешь? Ведь колдовство...
Да?
Бронислав, ведь колдовство — это профессия, причем тяжелая, изнуряющая профессия, изнуряющая, а?
Я согласен, но, знаешь, вот это изнурение, это же как уголек в шахте рубить. Там,
да.
Если тебе это нравится, так ты его рубишь.
Ну,
я
да.
Имею в виду, что это профессия, которая требует постоянного усилия по самопознанию, а самопознание — это всегда самопреодоление. С этой точки зрения.
Скажи мне.
И если эта история направлена не на самопознание, то она, конечно же, разрушительна.
Какая-то желтая собака. Мне все пишут, нужно золото, желтое. Товарищи, можно я сейчас скажу, а Бронислав Брониславович мне даст по башке. Есть земля на земле. Две пятерки желтые, правильно?
Да, почва. Если это говорить почва, потому что отражает не землю, которая несет предметы, это разные иероглифы китайские,
да.
А почву, которая трансформирует все энергии, она преобразует, она превращает жизнь в смерть.
Да. Давай скажем, что людям скажем, что никакой желтой собаки нет. Есть почва и почва. То есть год двух почв. В небесном стволе почва, в земном стволе почва.
Да.
Почва.
Это янская почва. Это янская, это
два раза, причем,
почва. Это, знаешь, это два раза. Она органическая, она очень мощная такая.
Она мощная.
И значит... это первая. А вторая вот собака, которая так называемая почва, это почва перехода с осени на зиму в 12-летнем цикле.
Ага.
Это очень важный момент. Это почва перехода с осени на зиму. Это вот то,
то есть это почва умирания. Это в сущности почва умирания.
Это почва умирания.
Но и консерватизма.
Да, 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 это попытка удержать вот это вот увядание, это попытка сохранить эти позиции, понимаешь, типа там...
Да, то есть надо сказать реформаторам сразу, вот реформаторам, Кудрину, Алексею Кудрину и так далее, Алексей Леонидович, товарищи
не
дорогие.
Не время.
Следующий год, 18-й, который начинается 4 февраля, да, 4 угу. февраля, для расчетов и 16 февраля по лунному календарю, для гаданий 4 февраля, а для профанов 16 февраля.
Значит, а для уже самых крутых уже начался.
А для самых крутых первые знаки уже начались. Первые знаки за 60 дней, да, включаются?
Да, они включаются в том цикле, который пройдет за зимнее солнцестояние.
Ну
вот.
Вот
этот цикл включился, собственно говоря, 17 дней тому назад.
17
сейчас
дней?
Идет второй есть... день во второй четверти этого цикла. Следовательно, здесь уже энергия. И это первое. А второе, в этом дне энергия зимнего солнцестояния, потому что он закончится 22 числа на зимнее солнцестояние. Это самая важная пятидневка, отрезок сейчас во времени.
Вот сейчас,
если
да?
ты хочешь, если ты хочешь завести какие-то реальные реформы, то в следующем году нужно только готовить для этого почву. Готовить для этого почву, для того, чтобы потом следующие три года, получается, это знак Иньской воды, Янской воды и Иньской почвы перехода на весну, это получается 18-й, 19-й, 20-й, чтобы 21-го готовить инструменты эти три года.
Скажи, пожалуйста, а подожди. Будет две воды после этой земли-земли. 19-й, 20-й, две воды, да?
Вода и вода? Потом будет почва и вода. Это будет знак Дзиха и почва и вода. И они будут... Этот год будет гармоничный, он не будет нести каких-то срывов серьезных.
Нет, можно сказать людям, товарищи, следующий год – год ультраконсерватизма. Ультраконсерватизма и удержания. Ничего... Да, все...
Сохранить почву надо, подвести какие-то, я не знаю, там, перекопать ее, переборонить, понимаешь, какая штука, перед тем, как ее закроют снегом, там ничего нельзя посадить.
Ну, поскольку это, нет ни воды, ни металла, Слав, то как ты ее переборонишь? Ну, как ты
переборонишь? Это правда, потому что вода и металл, она должна же внутри
образовываться. А там нет ни воды, ни металла, ни
хрена. Вода соответствует разумности, а металл соответствует совести и справедливости.
Итак, ультраконсерватизм. Ультраконсерватизм.
Да.
Скажи, пожалуйста, хорошо. А вот можно так индивидуально поспрашивать? Скажи, пожалуйста, а для воды это же чудовищно, это же гнет чиновника, да?
Да нет, но вода, почва преодолевает воду, это как раз это время для серьезного взлета в карьере.
Кого?
Твоего, вот. для воды.
Вот я вода гуй, черная вода ночи. Так что
конечно, мне? Тебе надо резко карьеру делать в этом году.
Серьезно, 18-го?
Конечно.
А я не знаю.
Ты в хорошей форме находишься, у тебя довольно имеется... Вода твоя сейчас в силе. Сильная вода разбирается с почвой, понимаешь? Ты должен
наоборот использовать... Но ее две будет почва.
Ты должен использовать это давление, понимаешь, какая штука, которое на тебя производит энергия года, для того, чтобы...
А мы сейчас рубим с тобой по Бао Цзы или Цимен Дунзя?
Мы рубим по Виноградскому, нормально.
А ты ориентируешься на Бао Цзы?
Или... Я ориентируюсь на более древнюю школу, это система Тхай. Это та императорская школа, с помощью которой управляли страной.
Ну а какой она ближе все-таки, Цимен Дунзя или...
Цимен Дунзя.
Все-таки эта школа тебе ближе. Скажи, пожалуйста, значит, первые знаки, на что обратить внимание? Ну, наговори нам колдовства, потому что мы наговорим.
Нет, вполне можно поставить и желтенького, и золотого. Вся эта парасимпатическая дворовая магия немножко работает всегда. Конечно, там, я не знаю, там светлый и золотистый.
Надо на хорошие пляжи поехать. Слышишь, поехать на хорошие пляжи, где золотые пески, желтый песок.
Сереж, эту уже часть ты можешь лучше меня даже рассказать гораздо. Чего на себя напялить, куда поехать. Шампанское будет идти просто как дети в школу, золотистое.
Да? Слушай, скажи мне, значит, сейчас включились знаки, 22-го переходим через солнцеворот. Потом...
22-го, кстати, я просто хочу, пользуясь, что я 22-го буду делать прогноз в интернете, онлайн-вещание. Прям на солнцеворот, на прогноз буду делать обязательно.
Солнцеворот. Потом простираем свой взгляд на 4 февраля как колдовской день, Новый год. И на 16-е как лунный, и на 16-е как
лунный. Где уже надо там праздновать вот это вот все там, пироги печь, я не знаю.
А на колдовской Новый год что делаем?
на колдовство, и вот на эти вещи, они простым людям, они совершенно не нужны, потому что все уже на самом деле сделано, как все украдено за нас.
Все, маглы могут отдохнуть.
Все делается прямо сейчас.
Маглам не рассказываем мы с тобой ничего, правильно?
Да не, мы можем рассказать, мы обманем лучше всех.
Ладно, я счастлив тебя слышать. Значит, когда ты делаешь этот прогноз?
Я хочу прочитать, я 22 числа в 6.30 делаю. Я хочу прочитать...
6.30 чего? 6.30 кого?
Да, вечера.
6.30, 18.30.
Из Джуанзы. Вот послушай, что там написано у меня. Легко перестать идти по чужому следу, а вот вообще не ступать на землю, это уже трудно. Легко притвориться, когда тебе послушным, когда тебе люди приказывают, а вот быть послушным только небу и следовать его указаниям во всех своих движениях трудно. Слышали мы, что летать нужно на крыльях, и в крыльях достигается состояние полета, но никто еще не слышал о возможности летать без помощи крыльев. Слышали мы, как познают непознанное знанием, но никто не слышал, как узнают без всякого усилия духа, которое лежит в основе познания. Все,
да.
Я сказал,
мне надо закрывать передачу после этих слов. Спасибо, брат,
Спасибо, всем доброго, давай. Пока.
Пока. Это брат мой, Бронислав Виногродский. Человек просто 40 лет изучает книгу перемен. 40 лет изучает книгу перемен, понимаешь?
Да.
Вообще ничем другим не занимается. 40 лет. Ну, конечно, вот эти все гадания дешевые, которые мы читаем в интернете, все это настолько комично, настолько нелепо, настолько вызывает чувство презрения и годливости. Презрения и годливости, понимаешь? В основном. Ну вот. Собака — это земля. Понятно, то есть это название, если вас радует название, можете встать на корячки и лаять. Я чуть не сказал грубее. Но это земля просто. Земля, янская земля. Собака в этом году. Именно янская в этом году, в следующем, наступающем. И желтая, это пятерка желтой земли. Срединная земля. Срединная земля. То есть две пятерки приходят в следующем году.
Видите, как я потребляю знания без усилий.
Видишь? Две пятерки желтые в этом году приходят, в следующем. Это две земли. Две земли. Почва-почва. Ну, вот Слава сказал, лучше говорить почва. Почва-почва. Две почвы приходят в следующем году. Это ультраконсерватизм. Потому что земля на схеме, она вообще говорит, срединность. Пятерка, срединность тоже. То есть во всем срединность и ультраконсерватизм. Понятно?
Ситуация, с Рождеством нас всех.
Ситуация будет направлена на удержание всего, что есть. И ничего нового. Ничего нового. Успокойтесь. Ладно? Вот. А?
Да.
Все будет как при бабушке. А?
Подтверждаю.
Подтверждает. Ну ладно, тогда мне опять отбивку, что ли, давать? Я не буду. Скажи, пожалуйста, давай перейдем к чему-то серьезному. К чему-то серьезному, вот к чему я предлагаю. Национальная безопасность Соединенных Штатов Америки. Новая концепция. Ты слышала об этом?
Ну, видела заголовки сегодня.
А слышала ли ты Трампа? Вот у меня есть Трамп. Давайте сейчас я дам вам Трампа. Послушайте, где как он говорит о России и Китае. Послушайте.
Spread violence and evil around the globe. We also face rival powers. Russia and China, that seek to challenge American influence, values, and wealth. We will attempt to build a great partnership with those and other countries, but in a manner that always protects our national interest. As an example, yesterday I received a call from President Putin of Russia, thanking our country for the intelligence that our CIA was able to provide them concerning a major terrorist attack planned in St. Petersburg, where many people, perhaps in the thousands, could have been killed.
Значит, ты нормально все?
Они чем-то с Виногродским похожи.
Не надо никому переводить, или надо? Кому-нибудь переводить?
По-моему, такой простой, понятный
он английский очень, язык, очень, на он удивление. Он очень понятный. Это такой special English for Africa. Есть такой special English program. For Africa. Я слушал, когда жил в Анголе. Вот это Special English Program for Africa. Слушай, значит, я хочу сказать, что он говорит. Он говорит следующее, что существуют силы зла, которые бросают вызов Америке. Он их перечисляет. Это терроризм, ра-ра-ра-та-та-та, все. Хорошо. А потом он говорит, также существуют. И я уже по памяти не точно перевожу, но так, по памяти суммирую. Также существуют державы, которые оспаривают и бросают вызов американским ценностям. Это Россия и Китай. Или Китай и Россия. Как-то так он говорит. Значит, эти страны бросают вызов американским ценностям. И им надо тоже противостоять.
Он сказал, что но будет, мы можем будет с ними, большое сотрудничество.
Но мы можем с ними сотрудничать в частных вопросах.
При сохранении суверенитета.
Конкретных вопросах. Как, например, говорит Трамп, как, например, ЦРУ предотвратила крупный теракт, помогла предотвратить крупный теракт в Санкт-Петербурге, который мог унести... Возможно, тысячи жизней. Возможно, тысячи жизней. Ну, я правильно слышал?
Да, или правильно.
А? Ну, да, еще. Ну, секунду, я говорю. Сейчас просто мне интересно. Тысячи жизней, он говорит. Нет?
That whether we like it or not, we are engaged in a new era of competition. We accept that vigorous military, economic and political contests...
Он говорит, о себе, да, что Америка вовлечена в новую эру соревнования. А террорист организейшн, это я далеко толкнул. Ребята, нам не нужны террорист организейшнс. Давайте. Вот. А теперь я уже перешагнул. Ну ладно, он тысячи жизней говорит. Он говорит тысячи жизней. Я вообще просто потрясен до глубины души. Ведь это, чтобы тысячи жизней, это что-то должно было быть совсем...
Кто? Ну, взрыв Казанского собора там же планировался, это об этом идет речь?
Взрыв Казанского собора?
Да.
Но откуда там возьмутся тысячи жизней? Сначала их надо туда нагнать?
Вообще Невские довольно оживленные улицы. Там, в отличие от Москвы, это улица, по которой действительно ходят люди туда-сюда толпами. Это правда. Но тысячи не
так. Слушай, тысячи. Ты лучше меня знаешь, да. Петербург. Да. В каком из ваших соборов висит маятник охранительный такой?
В Фуко висел в Исаакиевском, потом мы его перевесили в Казанский, как раз, насколько Казанский. Я понимаю. Да. Казанский. Но сейчас я не знаю, кстати, он там висит или нет.
Да.
Давно
я
там
не
была.
Я не знаю.
Ну, там был музей атеизма довольно долгое время. Сейчас вроде там сохранилась какая-то часть, хотя у нас сейчас там и богослужение тоже проходит, и все такое.
Ну и хорошо. Принципе, да. Значит, я не понимаю с этими тысячами жизней, ребят. Что это за тысячи жизней? Это должно быть что-то невероятное. Вероятное. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Вы знаете, совсем плохо слышно вас. Может быть,
он сказал это для внутреннего потребления. На самом деле,
для своих, там...
да? Да, конечно. Они всегда, американцы, проверяют, ну, для красоты. Это у них принято, ну, просто, ну, так принято.
Я понял. То есть я, если позволите, повторю то, что вы сказали для слушателей. Наш слушатель сказал, что американцы прибирают для красоты. Так принято в их политическом мире. Вот это тысячи, это, конечно, для красоты. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Сергей, вы знаете, меня удивляет другой момент.
Да.
Почему ЦРУ в курсе, а наши спецслужбы нет?
А меня не удивляет. Потому что очень много террористов. Я думаю о коммуникациях. Вчера мне слушатель это подсказал. Очень много террористов ушли вообще из мессенджеров в чаты всяких программ. Ну, там, понятно, да, есть игровые программы, в которых можно организовать свой собственный чат через секунду, понимаете? Они ушли в эти чаты. Да, а американцы это все дело смотрят, они видят просто.
Не, американцы молодцы, красавцы, да. Вопросов нет, но у меня вопрос
ну о нас, и... где? Ну что? Ну вот американцы держат какие-то серверы у себя, и за ними смотрят и показывают, что они готовы помогать, но что-то плохого-то. А у нас нет этих серверов.
Я не говорю, что это плохо, Это здорово, но как-то за державу обидно, елки-палки. У нас же самые умные программисты, все самые умные, либо нам об этом говорят.
А они уже там, в Пало-Альто, они уже уехали в Пало-Альто, они уже там, наши. Наши умные программисты уже там. О чем вы говорите? Часть из них ходит с понурым видом, с туповатой рожей по офисам в Канаде, значит, обслуживая компьютеры. и говоря, что они программисты. На самом деле не программисты, а просто обслуживают компьютер. А часть из них, ну, совсем уж светлые головы, они все, все там, в Калифорнии.
Там ряд терактов должен был быть, вот я сейчас посмотрела. Не, да, ряд не только терактов. Казанский собор, это просто как такая точка самая известная, а вроде бы их должно
ряд
было быть
терактов. Несколько. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий.
Да, Георгий.
А я так думаю, что вот совпадение этого выступления, столетие нашей могущественной организации, это, да, как-то все связано. Он же не зря назвал угрозу для США Россию, правильно?
Да, он сказал, что...
То есть кто-то развил эту мысль и сказал, смотрите, они даже не могут обозначить, вычислить у себя готовящийся теракт. То есть, ну, так опустить, это, мне кажется...
Ну, нет, в этом, конечно, я вот здесь разделяю то, что вы говорите. Конечно, в этом есть патернализм старшего, абсолютно верно. То есть он говорит, я поймал ребенка, когда он чуть не свалился там с 8-го этажа, да? Я предотвратил тысячи жертв в России. Вот у них там сильные якобы спецслужбы, да? А на самом деле это мы предотвратили тысячи жертв, говорит Трамп. Но я думаю, тысячи, с моей точки зрения, немножко в переборе. Чуточку в переборе, тысячи. Ну, помню, самые страшные взрывы, но это все-таки не тысячи. Алло, здравствуйте. Ах, черт, у меня проблема, да? Звук. Нет, слышим, но так, как будто вы Юрий Гагарин и прямо из космоса. Ну, Юрий Гагарин примерно. Значит, он сказал, поехали, и взмахнул рукой. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Может быть, что-то случилось со связью, и нужно звонить через Хьюстон, через Америку как-нибудь, или через Нью-Йорк. Алло, здравствуйте. Вот видите? А вы говорите, нам не надо помогать. Нам надо помогать, я имею в виду связь, правда же? Нам надо помогать, товарищи. Если мы перезагрузим телефон, посмотрим, можно ли что-нибудь сделать. Понимаете, в чем дело? Нам надо, и многократно надо помогать. Надо поднять его так чуть-чуть. Вот так. Значит, нам надо помогать, потому что у нас хрен работает даже телефон, понимаете? А телефон был изобретен когда? И чего? И он не работает. Вот так. 7373948, 7373948. Попробуйте сейчас набрать после моих ожесточенных манипуляций. Мы его подключили. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, где здравствуйте. Где же тысяча жизней? Да, прошу вас, да.
Да, вы знаете, все-таки вот во время, когда говорят про теракты, всегда задается вопрос, вот разве могут какие-то абстрактные люди где-то в пустыне, в пещере организовать такой масштабный теракт на территории вот совсем далекой страны?
Нет, смотрите, вот мы с вами понимаем, что даже для обычного теракта нужна группа 6-8 человек, правильно?
Но там слишком сложная схема, и вообще и схемы доставки, и взрывчатки, и там и людей, и прочее, и вербовки, и просто переправки. Получается, что за терактами не стоят какие-то абстрактные террористы в этих хиджабах, а какие-то организации, вполне себе организации.
То есть вы хотите сказать, что за каждым терактом, более-менее качественным, таким большим, стоят государства?
Безусловно. Стоят государства. Но какие-то, во всяком случае, структуры, аффилированные с государством, с каким-то другим.
Да.
Ведь помните, Сатановский обвинял во взрыве нашего лайнера катарскую разведку. Прямо сразу, на следующий день он это...
Есть огромное искушение так думать. Вот честно, огромное искушение так
думать. Думать, что бородатые в пещерах это организовывают, это вообще нереально.
А с другой стороны, многие говорят, что достаточно интернета, чтобы организовать теракт. Понимаете? Новости. Давайте коснемся, собственно, безопасности. Вот что они собираются делать? Значит, предотвратили они, полагает Трамп, тысячи жертв в России. Тысячи. И мне кажется, что это либо совсем ужасно, и мы тогда ждем разъяснений, ну как это? Человек говорит, ну как бы объясни тогда. Либо это преувеличение. Либо это преувеличение как-то для красного словца. А в чем же нацбезопасность, и главное, насколько мы должны и в чем ей противостоять, этой нацбезопасности, потому что мы названы среди competitors, людей, которые, во-первых, мы оспариваем американские ценности, во-вторых, мы с ними состязаемся и так далее, и так далее. Вот в чем и как далеко мы должны зайти? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Сергей, мне кажется, кусают со всех сторон.
Кого, их или нас?
Нас.
Ну и их тоже.
Ну их тоже кусают. Ну тысячи много, но не знаю.
Да, хорошо, кусают. И что же делать? Вот вопрос.
Ну, умнее надо быть.
Умнее или сильнее?
Ну, я думаю, что два в одном.
Два в одном. И сильнее, и умнее. Умнее это как?
В плане умнее как?
Ну, вы спрашиваете, умнее надо быть. Вот что именно предпринять, чтобы казаться умнее самим себе?
Ну, надо их меньше слушать.
Ой, простите. Вы отключились. Извините, это не я. Не я вас отключил. Извините, что-то случилось. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да. Да. Ну, смотрите, надо понять, кто первый, так сказать, выступил. И первым был однозначно Путин, который официально поблагодарил ЦРУ, лично Трампа, за оказанное содействие.
Это правда.
Может быть, это некий реверанс, типа, ребята, давайте все-таки жить дружно.
Да.
То есть я не думаю, что здесь есть ущемление или унижение наших спецслужб.
Да потому нет,
что,
не обязательно.
Наши ребята тоже не мелком шили, работают неплохо.
Нет, просто можно я скажу опять и в 25-й раз. Существует сфера деятельности, например, сфера коммуникаций, которая в основном на планете Земля завязана на Соединенные Штаты Америки. И если американцы на своих серверах и ресурсах отслеживают негодяев и сообщают разным странам, то это хорошо. Это хорошо.
Да, безусловно, безусловно. И это как вариант, это ну, еще один шаг навстречу со стороны России непосредственно. Типа, ребята, да, спасибо. Да, у нас наши ребята сотрудничают, да, на уровне спецслужб. Ну, а да, это очень тонкая такая...
Да, да, да. Да, абсолютно верно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Дмитрий. Да, Дмитрий. А мне кажется, что здесь можно посмотреть, как считать жертв теракта. Потому что жертва теракта — это не только погибшие, но и пострадавшие.
Но и находившиеся, да, может быть, знаете что? Может быть, еще находившиеся под угрозой.
Ну да, да. Пострадавших всегда раза в три больше. То есть 300, да, убито там. Плюс 700 пострадало, вот.
Ну, или, например, взорвали, ну, что-то, условно, да, мы представляем сейчас художественный фильм. Где-то взорвали. Вот погибшие, вот пострадавшие. А есть находившиеся там же, например, в помещении, да, но которые, до которых взрывная волна не дошла. Они все равно были под угрозой. Таким образом, конечно, можно... Таким же образом
можно... А есть соседние здания, которые пострадали, а, соответственно, да, жители пострадали.
Да, 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 да. Спасибо, спасибо большое. Скажите, ну хорошо, а что нам делать в смысле соревнования? Вот Америка считает, что мы с ними соревнуемся во власти, оспариваем их идеалы. Что нам делать в этом все? Надо как-то наращивать вооружение, надо показывать миролюбие. Что делать?
Да, мне кажется, особо ничего не делать.
Вот ну, какое-то ощущение кошки, играющей со своим хвостом. Они как бы сами играют сами во что-то свое.
Это когда как бы с тобой на улице кто-то начинает либо припираться, либо еще что-то. Ну, можно, конечно, что-то делать.
А может,
можно просто идти.
Да? Значит, я хочу подвести некий промежуточный итог. Когда Америка, и правильно позвонивший нам когда-то сказал, что это один из предыдущих позвонивших, Америка большую часть заявлений, большую часть вещей делает для внутренней политики, для внутреннего потребления, для внутреннего политического роста того или иного политического деятеля. То есть он всегда обращен к американцам. Любой американец, который говорит с кем бы то ни было, он, в общем, конечно, говорит с американцами. В первую очередь, он говорит с американцами. И в этой связи это такое вот кошка, играющая с собственным хвостом. Мы не обязаны, в общем, конечно, вообще включаться. Понимаешь? Не обязаны.
Не обязаны.
Не обязаны. Юрий Николаевич, ну что, здрасте, как вы поживаете?
Здравствуйте. Когда нам Штаты последний раз помогли? В 99-м году, когда страна стояла у черты, Штаты нам ослабили удавку, чтобы спасти лояльный себе режим. Понятно теперь, зачем они нам помогли сейчас?
Ага, какой вы! Наоборот.
Вот так.
Наш
ИГИЛ столь страшен, что ситуация сейчас, как в 99-м году, поэтому нет, Штаты вынуждены нет. нам помочь.
Уже не так страшен он. Спасибо. И, Юрий Николаевич, я абсолютно, мне нравится ход мысли такой обескураживающий. Во-первых, ИГИЛ уже менее страшен. ИГИЛ менее страшен и будет добит, по разным оценкам, к весне совсем. То есть там даже какие-то отряды маленькие, которые остались... будут добиты к весне. Недавно президент Франции об этом сказал, что к февралю, он сказал к февралю, ну хорошо, мы будем считать к марту, пусть будет, да? Да. Значит, все будет добито уже окончательно. Первое, ИГИЛ не так страшен. ИГИЛ это исламское государство, ИГ, которое террористическая организация, запрещенная на территории России, да? Значит, хорошо, а я думаю, что сейчас, еще почему Юрий Николаевич не прав? Не прав. Почему? Потому что сейчас наличие или отсутствие теракта никак не расшатывает ситуацию в России. То есть отсутствие теракта клево, а наличие теракта позволило бы всем сплотиться, так сказать, там, ну, что-то такое. Понимаешь? То есть никак теракт, Юрий Николаевич, теракт никак не расшатывает ситуацию в России. Больше того, когда был расчет на то, что он расшатывает, например, там, Норд-Ост и еще что-то, вы помните, на Дубровке, да? И тогда не расшатал, а наоборот повысил популярность правительства, понимаете? Так что в России это не работает. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Вы исключаете факт, что могли спецслужбы США сами организовать, ну, типа, этот теракт?
И тотчас слить. И слить.
Да.
Ну, да, это да. Хороший был бы...
Для такого же эффекта.
Хорошая была бы серия в сериале «Родина».
Ну, тем не менее.
Да, вы смотрели сериал «Родина»? «Хомланд». Посмотрите, вот, американский «Хомланд». Там, ну, интересно. И они следят за событиями. Ладно, еще. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Утро. Здравствуйте. Вы знаете, вот как древний философ, я не помню, кто, был ли вообще мальчик?
Может быть, и не было. А тогда почему мы признали?
Да вот я не знаю, мы же все слушаем. Вот,
а, слушай, то есть это, они могли разыграть такой пинг-понг между собой, да? Мы такие все, а мы такие в изумлении, а мячика-то и не, а шарика не было. Слышишь, они играют в пинг-понг и такие, мы такие смотрим, а где шарик, а шарика не видать. Шарика не видать. Они что-то играют. А может быть?
Ну, может ли такое быть? Вот вы как человек, который присутствовал... Во временами там снимал и так далее. Вы думаете, что такое возможно?
Я не знаю. Я становлюсь все больше билетристом. Я становлюсь все больше билетристом, все меньше практиком, пойми ты. Я, так сказать, присутствовал. Ну и что присутствовал? После этого я смотрел сериалы. Я смотрел сериалы и сделался сериальщиком. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Михаил, прошу вас, выскажите.
Вы знаете, я не думаю, что Путин будет играть в какие-то игры гуманитарные там. Если уж он поздравил официально, значит, что-то там было, так?
Было.
Наверное, да. Дальше. У любой победы большой есть маленькие издержки. Когда мы только начали бомбить в Сирии, нам самолет взорвали. Поэтому вот неконтролируемость этих ребят, ИГИЛ и так далее, она, конечно, где-то... могут быть у нас подозрения, что будет направлена на нашу страну какая-то там месть. Это возможно.
Что нам делать в связи с тем, что в национальной стратегии безопасности Америки мы признаны одним из серьезных вызовов России и Китая?
Это не считаю вообще серьезным. Это чистая проформа. Тут вы уже сказали. Это было так всегда. Если вот люди, которые сейчас звонят, интересуются, откроют, пойдут вот в Ленинскую библиотеку, не знаю, как она сейчас называется.
Имени Ленина она так называется.
Да, и сядут спокойно, соберутся денек, посидят, откроют газеты, наши советские газеты, начиная с послевоенного времени, 50-е, 60-е, 70-е, они такое там прочтут, что вот то, что сейчас там объявили американцы, им покажется просто такой мелкой, ничего не значащей синтецией. Это идеология, ее надо как-то поддерживать, мы сами даем почву для этого. Вы знаете, тут вы сказали, что вы гуманитарно подходите, стали с точки зрения литературы, искусства. Вот Пастернак когда-то сказал величественно, мне знаком твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль, но теперь идет другая драма. И на этот раз меня уволь. Вы понимаете, повторение для истории обычная вещь. Ничего это не значит. Значит, как всегда, только одно. Наша отсталость технологическая, политическая, хозяйственная и культурная. Либо мы вводим здесь жесткие понятия капитализма с человеческим лицом, либо мы попадем в очередной раз в такую дыру, и так далее. Потому что люди не хотят работать, потому что привыкли не работать, потому что знают, что им не дадут работать, знают, что страной правят спецслужбы в любой форме, в любой сфере деятельности. Это неправильно.
А вы читали, что сегодня было в прессе, что, значит, ФСБ получит полномочия, вероятно, Настенька, не помнишь, где это? Полномочия заводить уголовные дела на прокуроров и судей.
Ну и что?
Нет, что?
Ну
что?
Да, да, это правильно, революция пожирает своих детей. Обязательно у нас, вот в связи с этой отсталостью, и начнется охота на ведьм так называемого второго эшелона.
Нет, ну,
правильно. Когда у тебя не получается настоящее, ты начинаешь искать врагов. Но это естественно.
Да. Поищи. Сейчас мы поищем эту фразу. Я ее сегодня прочитал, заголовок, но не сохранил себе PDF, и поэтому у меня нет. Но это потрясающая фигня. Значит, это на самом деле напоминает мне об Андропове. Я очень хорошо помню.
Да-да-да, я говорю, это ужасно, потому что вот формы очищения, почему-то всегда приводят нас, попытки там каких-то очищений, реформ, приводят нас только к силовым методам. Всегда только опять кто-то виноват, опять надо найти врагов.
Чуть-чуть докрутить еще, чуть-чуть докрутить. Да.
Так что, конечно,
да,
конечно.
Да, спасибо вам огромное. Спасибо. Слушай, значит, я хочу тебе сказать, что на самом деле я сегодня это прочитал, что ФСБ, вероятно, получит полномочия. Я не помню, кто это и где. Мне так неудобно перед всеми, потому что я говорю то, что я прочитал сегодня точно, но я не могу это найти. ФСБ и полномочия.
Вот, в Государственную Думу внесен проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которым предусматривается наделить генпрокурора его заместителем полномочиям вызывать у любого органа предварительного передавать следователям ФСБ любую информацию.
Да, то есть, РИА-новости. РИА новости, открой. Legal Report.
Нет,
не знаю, РИА новости, открой. Нет, это 12 декабря. Это 12 декабря.
22 часа назад.
22 часа назад, ну открой тогда. Открою, это интересно. Значит, я вижу в этом, на самом деле, как тебе сказать, на самом деле попытку очищения, безусловно. Это правильно, Михаил тоже в этом видит попытку очищения. Он считает, что она будет бесплодна.
Вот.
Да, расследование дел судей, прокуроров и следователей предполагается передавать ФСБ. Вот это то, что я сегодня прочитал. Значит, давайте. В Государственную Думу, я почитаю поподробнее, внесен проект поправок, об этом говорили и прежде, значит, 12 декабря тоже об этом говорили, но вот, наконец, вчера был внесен проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, который предусматривается наделить генпрокурора РФ и его заместителей полномочиям изымать у любого органа предварительного расследования и передавать следователям ФСБ любое уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, выявленном сотрудниками Федеральной службы безопасности. Кроме того, ФСБ не хочет, чтобы их дела утекали куда-то налево, понимаешь, и там заканчивались каким-то там особым специфическим способом. Кроме того, генпрокуроры и его заместители смогут поручать органам ФСБ проверку сообщения о таком преступлении и его дальнейшее расследование. То есть, условно говоря, оперативные службы ФСБ по оперативным каналам получают информацию о преступлении, слышишь?
Да.
Они идут к генпрокурору, который им штампует моментально: проверьте, пожалуйста, свое собственное сообщение. Ну, у них есть сообщение. Они говорят: мы вам сообщаем, что там, так сказать, господин X с 7 до 8 вечера, а делают такие вещи, кажется нам. А генпрокурором такой: проверить, поручаю, понимаешь? То есть генпрокурор становится таким правильным перепускающим организмом, вернее, механизмом. Генпрокурор становится правильным перепускающим механизмом, который перепускает воду в бассейне, в сам же бассейн моментально. Понимаешь, то есть они говорят: вы нашли, вы ищите. Автором законопроекта выступил Алексей Александров, ну, неважно, значит, это сенатор. Объясняет необходимость повысить эффективность и объективность предварительного расследования, осуществляемого сейчас, например, следователями Следственного комитета в отношении судей, прокуроров и следователей. То есть считается, что Следственный комитет считает плохо, ищет плохо. Следственный комитет, но это же прямое обвинение.
Да.
Это же прямое обвинение в адрес Следственного комитета. Я правильно понимаю?
Правильно.
7373948. Я правильно понимаю, что это прямое недоверие Следственному комитету?
Не совсем, я с вами согласен, Сергей.
Ну, давайте.
Помните фразу во всех американских фильмах «Гребаные федералы», которые вмешивают
Да.
Вот эти гребаные федералы, ну, в хорошем смысле слова, да. Потому что у меня очень много знакомых оттуда. Последние 7 лет на Бауманскую сейчас назначают в основном только... Бауманская, в смысле, Следственный комитет.
Да.
Назначают в основном сотрудников именно ФСБ.
Это правда.
Там была питерская команда, потом пришла еще одна питерская команда. Вот, сейчас заходит московская команда очередная. Ну, где-то не справляются, где-то... Они просто очень много были смежены с МВД. Вот, и сейчас, я так понимаю, что управление М ФСБ все-таки стремится Следственный комитет взять полностью под свой контроль.
Да.
Для того... Ну, они... Это красивые идеи, как всегда, да, нужно придумать красивый фантик для того, чтобы... Было верховенство права, закона, все было честно, прозрачно и порядочно.
Я понимаю.
Это фантик. А начинка, ну, я думаю, наверное, сейчас как бы неправильно будет говорить, что будет, да? Вот.
Что
я
могло думаю, бы что... быть, как вероятный сценарий?
Ну, что могло бы быть? Могло бы быть следующее. Сейчас просто очень самый удачный.
Так распустят Следственный комитет. Просто распустят Следственный комитет.
Нет.
Ну почему? Об этом тоже говорят.
Ни в коем случае. Нет. Это очень интересный орган, да, он.
Как сказал Станислав Станиславович, следующий год будет только сохранение. Ничего никто не будет ломать и крушить.
Неправда.
Да.
Неправда.
Неправда?
Неправда. Интересно. Я объясню, почему. Смотрите, есть очень много моментов, таких направлений, о которых, если вот по отдельности думать, ну, наверное, ну, как бы это вот так оно и есть. А если это все сейчас объединить, вот просто несколько тезисов. Владимир Владимирович идет самовыдвиженцем.
Да.
Все законы, которые принимает Дмитрий Анатольевич, непопулярны. Владимир Владимирович, скорее всего, последний срок. Нужно сейчас создать такую платформу и такой задел, чтобы следующий человек без особого труда хотя бы еще лет на 6, а может быть 12 сохранял. 12.
Да.
Все-таки, скажем так, без особых усилий и там какие бы внешние факторы на нас не воздействовали, или на него... Как на главу государства, вот, ну, скажем так, не очень сильно вот влияли на это. Поэтому сейчас, то есть, смотрите, объявил о том, что он будет, о том, что он идет один, объявил, дал это некий сигнал для тех, кто его как бы поддерживает.
Да.
Вот, и начинается, ну, опять же, Нацгвардия вот недавно появилась, да?
Да,
ну, недавно
да,
это
да.
Относительно, там, ну, все равно да, это вчера, по сути, было.
Да, недавно.
Вот. То есть вот эти моменты, давайте, вот, если все объединить, становится понятно, к чему мы идем.
Не знаю, а мне не понятно.
Идем к полицейскому государству.
Вот я вам скажу, что существует две тенденции. И даже в голосованиях, вот когда мы проверяли, есть часть людей, которые поддерживают и видят в Путине залог стабильности. Для них он все еще залог стабильности. А есть часть людей, которые очень хотят, чтобы он был новым президентом, как бы. То есть он выступил с реформами. И вот эти части, они очень сходятся. То есть там типа как 45 на 55.
Ну да, на самом деле, то есть он завтра будет новым президентом, с новыми реформами, но рассчитанными на дальнейшую стабильность и стабилизацию ситуации на ближайшие, как минимум, все-таки, ну там... 10, у нас раньше пятилетки были, теперь мы по-другому считаем.
Я понимаю. Ну, позвольте мне порассуждать. Я думаю вот о чем. Я думаю, сейчас, если мы со Следственного комитета, оставим Следственный комитет в покое и посмотрим, что происходит, значит, ФСБ там будет дожимать все свои дела и все свои сигналы. То есть ФСБ будет получать оперативную... Понятно, да, в чем дело? ФСБ будет получать оперативную информацию, и генпрокурор будет им же и отдавать это для расследования. Потому что, вероятно, их огорчают результаты расследования в других ведомствах. Вероятно. Ну, вот и все. Я думаю, что здесь можно искать аналогии со временами Андропова. Времена эти были очень короткие. Он очень скоро умер. Но это был примерно год при Андропове, который тоже опирался на чистых, как бы. Понимаешь, сущностно, что это значит? Это значит найти кристалл в плазме. Вот у тебя плазма. Она не бесформена. И ты находишь какой-то кристалл, говоришь, вот это кристалл ФСБ. И вот с помощью этого кристалла я буду очищать плазму и наращивать новые кристаллики. к этому кристаллу. ФСБ станет основой, в сущности, основой этой работы. Понимаешь, в чем дело? Ну, этого типа государственности. Как чистые, они будут чистить нечистых, понимаешь? Но каких-то чистых надо найти. Вот те чистые. Они чистят нечистых. Уже больше чистых получилось. А потом они вместе чистят других нечистых. Еще больше чистых получилось. И так в конце все будут чистыми. Это... Иллюзия существовала несколько раз в истории России, много раз, я бы даже сказал. Но я что-то не помню, чтобы она сработала. Ну вот не помню и все. Ну, может быть, когда-то и сработала, может, я плохо знаю историю. Не знаю. Теперь по поводу Путина. Два слова. Есть ожидания стабильности от Путина. Люди взволнованы еще 90-ми. И есть молодежь, которая хочет от него реформ. Реформ. Какие-то движухи какой-то, социальных лифтов и так далее. Понимаешь?
Да.
Вообще, это молодежь, не то, что им там 25, это молодежь 40-45. Это мужики, которые в силе сейчас, силу чувствуют, понимаешь?
Да.
И деньги есть, все у них клево, но им надо движение какое-то, понимаешь? Значит, вот эти все люди, они их примерно половина на половину. Я не знаю, какой будет Путин в свой новый срок. В этом интрига. Значит, я думаю... Нет, серьезно. Я думаю, с одной стороны, ему надо работать на учебник истории. Учебник истории.
Но он же на него поработал достаточно, разве нет?
Не-не-не. А следующие 6 лет что он должен? Все это крошить, что ли?
Почему
крошить? Нет, он должен сохранить. Он должен сохранить. Сохранить. Это ключевое слово. А дальше говорит, но менять. А как менять и сохранить одновременно? Ну, как это? Ты понимаешь... Ну вот представь себе, что ты работаешь на учебнике истории. Ты. С одной стороны, ты должна сделать задел, как справедливо сказал наш слушатель, на следующие 12 лет тому, кто придет преемнику. На 12 лет, прикинь, что? А время как меняется, а земля как меняется, а история как быстро бежит. На 12 лет. А с другой стороны, ты работаешь на свой собственный учебник истории.
Понимаешь? Мне вообще эта категория работы на учебник истории, она мне, с одной стороны, понятна,
в 2117 году, в 2117 году, через 100 лет, учащиеся будут говорить друг другу, так же, как про 917 год сейчас. А вот это же был при Путине то-то-то-то, понимаешь?
Самое успешное... Значит,
и при Путине он должен вспоминать, через 100 лет русский школьник должен говорить, счастливые были времена, счастливые были времена. Какие были времена? Понятно. Через 100 лет, пойми ты. Вот это Путин тоже должен об этом думать. Он должен думать.
Мы понимаем, глядя на окружающую сейчас действительность, что народы, которые жили, просто жили,
Просто
вот
жили.
Они и стали искусно самыми успешными.
Нет, неправда.
В итоге.
Неправда. Начни с этой фразы сразу после обзора доллара. Ладно, пока в следующем часе. Народы, которые просто жили, самые успешные. Это неправда, и мы начнем с этого спора. Договорились? Поехали.
Подъем. В движении.
Значит, движение, смотрите, город спокойный, на мой взгляд, баллов я не вижу, потому что у меня не показывают баллы. Но и не имеет значения, потому что плохо на Горьковке в город, тяжеловато. И плохо вот здесь, Октябрьский, приближение к Люберцам, тоже авария и дорожные работы держат. Значит, остальное все более-менее, и тяжеловато после Красногорского круга идет Новая Рига. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, вторник, 19 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! В Анастасия, наша ведущая этой программы. Настя Каспирадор. Сперва подают доллар на блюде, а потом подадут Аношка. Потому что мы с ней сейчас будем спорить. Не знаю, доллар посмотрим. Начнем. Значит, вчера что у нас? 58-78 было? Или 71 где-то? Сейчас 58-65. 69-17. 63-55 нефть осталась на месте. И евро-доллар пара, ну, она была вчера в 1.17, а в 1.17, а сейчас 1.1796, приблизилась к 1.18. Наконец, биткоин подопустился, вчера был 1 100 миллион, прости, в рублях, значит, и за 19 даже бил днем в долларах, а сейчас в 18680 биткоин. 18680. Ну, все запомнили, и прекрасно. Приступаем к Насте. Настя выступила с тезисом, не бесспорным, что тихие страны, самые благополучные.
Не то, чтобы тихие, а те, у которых нет таких вот задач сверху поставленных, да, которые то живут есть, сами для себя. Давай.
Можно я дополню термин? Да. Дополню, скажу, не миссионерские страны.
Миссионерство.
Я пытаюсь тебя пригвоздить, поэтому я тебя гоню к правильному коридору.
Подожди. Да, нет, да, уж нет, тут нельзя сказать, потому что
Чехия, нет,
нет, почему Англия?
Чехия.
Англия, Италия,
Англия,
Франция.
Англия не миссионерская страна.
Я про миссионерство
ничего не говорю. Англия, которая владела четвертью мира.
Да, и продолжает, мы на доллар смотрим, а не
Англия,
на рубль.
Англия, которая владела четвертью мира, с твоей точки зрения, просто жила. Англия, которая
внутри
жила...
Внутри себя, не...
Англия, которая с 8 века... Какого 8-го? Англия, которая вообще никогда в истории... Она постоянно какие-то страшные передряги абсолютно. Ты что? Ты
я
что?
Знаю.
Ты не смотрела сериал...
Я не говорю
ты
про
не смотрела
что...
сериал «Викинги»? Ты не знаешь, как Ивар Бескостный сейчас ринется и так далее. На Англию уже ринулся Ивар Бескостный на своей безумной колеснице и так далее. Что ты мне говоришь? Англия.
Они не сейчас, вот конкретно
войны
сейчас.
Постоянно.
Они руководители, которые там в Англии сейчас руководят, я правда не знаю, я предполагаю, это моя гипотеза. Или там в Германии, или во Франции, у них нет такой повестки вписать свое имя в учебник истории. То есть, может быть, и есть, но выглядит это иначе.
Любой человек, который пробыл во Франции хотя бы два часа во Франции, видел забастовку. Если ты даже делаешь пересадку в Шарль-де-Голле, ты обязательно увидишь забастовку. Какие-то прекрасные люди в форме маршируют, выкрикивая.
Неужели мы хотим так же? Нет,
да,
нет, что вы,
какие здесь забастовки? Ты мне говоришь, которые живут спокойно.
Да.
Извини.
Которые живут для себя. Нет, я сказал, без вот этих миссий, задач, что мы несем миру. Нет. Этого нет.
Настя,
я смотрю на маленькие города Италии.
Последовательно опровергаю твою точку
когда
зрения.
Там люди просто для себя умеют организовать праздник. Вот у них они наряжаются, выходят, договариваются. В один день все выходят в средневековой одежде, например, праздник. У нас такого нет. Потому что у нас все праздники проводятся криво.
Даже
сверху.
Маленькие, крошечные страны, как Андорра, их промысел был вполне себе преступный, контрабанда. Они веками занимались контрабандой. В этом, собственно, их промысел. Понимаешь? Поэтому нельзя сказать, что люди спокойно живут. Я тебе для спокойной жизни предложил Чехию. Ты не согласилась. Я тебе еще раз повторяю. Чехия, Настя, Чехия. Чехия. Почему Чехия? Почему Чехия? Нет, почему Чехия? Потому что Скандинавия занималась разбоем, грабежом. Там вплоть до арабов грабили. Значит, эти викинги безумные и так далее. Волоком тут на Волоколамске что-то тащили и так далее. Понятно, да? Это было на защад. С викингами. Это дико пассионарные страны. Были, во всяком случае, да? Значит, Англия исключительно адски пассионарная страна, которая несет миру все время какие-то свои идеалы, взгляды и так далее. До сих пор ты приезжаешь в некоторые страны, говорят, англичане нам тут подарили, так сказать, там конституцию, написали законы, еще не конституцию, прости, законы, систему законов, так далее, так далее. Система управления в Израиле английская, например, и так далее. То есть очень много, да? Пол Африки, все.
Значит, люди охотно принимают чужой опыт,
да,
видя успешность его.
Да, спасибо. Значит, при этом его насаждают. англичане насаждают, и он оказывается успешным. Так слушай меня, я к тому, что англичане пассионарны до бесконечности. Да? Еще совсем недавно, в 80-е, они вели войну за Мальдивы, и они участвовали во всех бурях в пустыне. Всякая канитель, которая заводится где-нибудь в Евразии, англичане моментально в ней участвуют. Не надо говорить, это не чехи. Значит, предлагаю чехов. Чехи – самые правильные люди для того, чтобы ты могла мне доказать свою теорию. Правильно? Значит, Америка – страна миссии. Они несут свет свободы, они обязуются это делать. Плимутский камень, клятва, отцы-основатели, все. Америка – страна миссии. Понимаешь? Давай мне. Теперь Чехия не несет никакой миссии. Чехия – успешная страна. Прекрасные колбаски. Значит, прекрасная рулька. Все это прекрасно. Чехия. Прекрасные инженеры. Ну, давай, собирайся с мыслями. Вот ты должна защитить Чехию, которая живет для себя, сдается по первому свисту. Чехи такие, да-да, мы сдаемся. Да. Все. До первой крови, все, мы сдаемся. Вот Чехия.
А у них нет ресурсов противостоять кому бы то ни было. Это, в общем,
да так, не смотри, я же не обвиняю тебя.
Чехия, я, что я просто Чехия. Была, никогда не представляю, как там люди живут. Как-то, мне сложно себе хорошо вообразить.
Чехи очень хорошо, вкусно, сытно, уютно, уютно и приветливо живут. Очень хорошо живут чехи.
Всяко
алло, здравствуйте. Нас? Здравствуйте. Нет, а вообще несопоставимо не лучше нас. Да, здрасте. Да.
Здесь следует понимать, что Чехия была всегда встроена в систему безопасности чужую.
Да.
Самостоятельно она не может благополучно состояться.
Нет, Настя заявила тезис, извините, я просто для слушателей, для всех. Настя заявила тезис, что страны, живущие для себя, не имеющие в сущности миссии, ну, не для, живущие ни для чего, да? А как бы просто для жизни. Они счастливые. А те
таких
страны,
стран не бывает.
А те страны,
не
которые
бывает,
имеют...
Не
нет, а те страны, у которых есть миссия, которые тратят себя на миссию, живут плохо. Я и перечисляю. Америка и так далее. Значит, живет прекрасно.
Я-то как раз...
Так вот, страны, которые имеют миссию и имеют силовую, как бы, компоненту, чтобы эту миссию, скажем так, значит, экспортировать,
да,
она
да.
и будет перекрывать те страны, которые живут для себя. Здесь
да.
же логика вполне очевидная.
Да. Да.
Вы не можете быть Чехией, а вокруг вас должна быть пустыня тогда, фактически. Ну, и да. то, и пустыни не может быть, потому что чехи производят и экспортируют, скажем так. Они не тратят на самозащиту ресурсы, как и, в принципе, в основном Европа. Европа защищает США.
Ну, то есть мы
США тратят, говорим, что страны, Европа не тратит.
Страны миссии, это
они
и есть...
Они всегда покоряют страны, есть. Которые якобы конечно. Живут для себя.
Ну и все, и все. Значит, Настя, ты признаешь поражение? Признавай поражение. Настя, признавай поражение. Ну, Настя, признавай поражение.
Приятно, нет, сделай мне приятно. Сделай мне приятно. Поражение.
Сделай мне приятно.
Однако же очевидно, сделай. Что существующая у нас система работает не очень эффективно. Надо это признать.
Мы страна миссии, как и на планете Земля. Самые успешные страны – это страны миссии. Значит, первое, тезис, который мы утверждаем, точка. Второе, страны без миссии – в общем, конечно, менее успешные или случайно успешные, оказавшись в тени.
И третий сорт – страна без миссии, которая пытается придумать себе да. миссию. Это мы. Нет.
Да, значит, есть страна без миссии. Страна с миссией. С миссией всегда была. Россия. Ну, всегда была миссия. Сейчас тоже уже есть миссия.
Вместе свет и радость.
Сейчас уже есть тоже миссия. Мы несем, значит, мы несем стабильность. Это наша миссия. Да? Мы категорически против смены режимов, оранжевых революций, вообще против революции. Это миссия, которая была у России в Священном Союзе. При Александре Первом. При Александре Первом, Николае Втором. Николае Первом, прости. При Александре Первом, Николае Первом. У России тоже был Священный Союз, и мы вторгались, подавляли революцию 1848 года.
Не дай бог монархия не пошатнулась,
мы конечно. Мы стремились подавить революции. До Александра I, значит, Суворов, если ты помнишь, вторгался в Австрию, в Италию, прости, чтобы встретиться там с французскими революционными войсками да. и их тоже подавить,
конечно, да.
чтобы подавить революцию. Россия, главная мысль России... Это подавлять революцию. Она это делала.
А там как булькнуло немножко у нас в 17-м году, но да. мы опять вернулись наконец к нашей
мы вернулись к консерватизму. Мы вернулись к консерватизму.
Подавление перемен.
Мы подавляем революции, подавляем перемены, если угодно. Ну, хорошо, мы их получаем как-то иными способами перемены. Мы получаем их заимствованными у Запада.
Очень много сил на подавление уходит в итоге внутреннего развития.
Не надо колкотать, так не надо так обижаться. Не обижайся на Россию и не обижайся на историю. Значит, наша миссия уже есть. Это подавление революций, подавление насильственной смены режимов и так далее, и так далее. Мы постоянно об этом говорим, и это становится нашей миссией. Понимаешь? Хорошо. Значит, я тебе это доказываю очень просто. Все. Доказано? Доказано. 7373948. Другое дело, что мы не достигаем больших материальных успехов в потреблении граждан. Действительно, этого нет. Этого нет.
Сергей, здравствуйте. Настя, здравствуйте. Владимир из Дубая.
Здравствуйте, Владимир.
Вот я абсолютно согласен с Настей, она успела высказать тезис о том, что есть страны, которые пытаются придумать себе миссию, и это Россия. Вот смотрите, Сергей, президента Российской Федерации Путина знает весь мир.
Это правда.
Боится ли, уважает, знают все везде. И Россия, как страна, она может в любой момент сегодня в Сирии, завтра оказаться в Ливии, а послезавтра в Венесуэле или в Мексике с танками, добровольцами, и все будут понимать, да, это о, да.
Ну, в общем, почти так, да.
Теперь скажите, а кто вообще, вот вы знаете, или кто-то знает из слушателей, кто сейчас премьер-министр и правитель Норвегии?
Никто не
знает. Я вот честно скажу, нет.
Я думаю, что там есть, может быть, там есть король или
а
нет?
А есть ли у Норвегии какие-то интересы в Африке, чтобы Африка боялась, что Норвегия завтра скажет, ну-ка я сейчас вас всех тут к ногтю?
Нет.
Я думаю, что нету. Но при том, при этом, я думаю, что на пляже Таиланда к норвежцу относится абсолютно с таким же уважением, если не с большим, чем к русскому, который велик и везде боятся.
Ну, хорошо. Но эти страны тоже пережили пассионарный период. Норвегия была страной пассионарной.
Там Харальд V сейчас в Норвегии.
Харальд V там король.
Запомним это имя.
Ну вот видите, да. То есть я к тому, что Норвегия не всегда была спокойной. Она была очень беспокойной страной. Она разоряла Англию. Ну,
там. Нюансы в жизни бывают у всех, но есть система.
Да. Нет. А Америка тогда как вписывается в вашу систему? Она Америка страна миссии.
Это есть прецедент уникальный, как обычно говорят, как в семье
не Франция? Рода.
Франция вполне самодостаточная страна, и точно так же она... Кстати, вот Франция очень хороший в этом смысле пример.
Давайте
займемся. Она пытается играть большую игру, с другой стороны, она на фоне этого получает по башке достаточно серьезно.
Но это страна миссии. Французы не удовольствуются просто... Это же французы не чехи. Да, французы люди идеалов, люди пропаганды, как бы свои пропаганды. Французы люди, вторгшиеся в Африку масштабно, да, ну и так далее.
Да, вы знаете, Сергей, мне кажется, что Франция в этом смысле замечательный, действительно очень хороший пример того, о чем сказал в своей недавней, последней речи президент Трамп.
Скажите.
Который сказал, что мир сейчас подошел к новому этапу мирового соревнования, которое поменяет и расклад сил, и соотношение интересов, и прочие вещи в мире. И Франция, она, мне кажется, в этом смысле очень чувствительна, потому что происходят действительно краеугольные изменения, которые чувствуют и в России, и в Америке. В России это выражается в том, что у нас меняется военно-политическая стратегия, как я понимаю. И этому есть ряд примеров.
Скажите, 30 секунд, я заинтересовался, да, прошу вас.
Вот смотрите, значит, мы говорим о том, что, ну, последние цифры, 20 триллионов за 7 лет на вооружение, на оборону.
Да.
При этом какая оборона, какие вооружения? Несколько моментов. Не так давно прошли успешные испытания противоракетного комплекса А-185.
Да.
Это новая система, которая не ядерная, в отличие от стоящей сейчас на вооружении. Она позволяет эффективно решать вопросы защиты страны в ядерной войне, в ракетно-ядерной.
Да.
Второй момент. Объявлено о том, что прекращаются разработки ракетного поезда «Барбаргузин». Это так называемый БЖРК, боевой железнодорожный ракетный комплекс.
Да.
В свое время он создавался как эффективное средство ответного удара, потому что отследить местоположение его нельзя, и он перемещается по дорогам, и в случае первого нападения на нас, ответным ударом эти ракеты, они не поражены. Они наносят ответный удар.
Да.
Факт, что эту разработку прекращают, говорит о том, что руководство страны не верит в первый удар по России.
Например.
Раз первого удара нет, и система проработает, значит вопрос, на что будут потрачены гигантские деньги, перестройка всей армейской системы и создание новой армии на Дальнем Востоке? Очевидно, вовне. Не границы защищать, не территории, на которых никто не живет, полчеловека на квадратный километр плотность на Дальнем Востоке и в Сибири, а именно на решение внешних задач на дальних рубежах. я не знаю где, в Венесуэле, в Мексике, на Филиппинах, где создается и что создана российская военная база, в Судане, где создается военная база. Для чего?
А как это отбить
для того,
по деньгам?
Чтобы чувствовать себя комфортно.
Как это отбить по деньгам? Вот я читаю, я читаю нескольких военных экспертов в России, которые со всей новая дальневосточная армия, да, вот новое известие.
На днях.
Да, но на днях было. Я читаю экспертов, которые говорят, мы будем помогать разным странам, но в этот раз мы научимся на печальном опыте Советского Союза и не будем помогать за бесплатно, потом списывая долги. А мы в этот раз как-то будем за деньги помогать.
Наверное. Да. Ну вот смотрите, значит, Египту будем строить атомную электростанцию, первую в этом регионе.
Да.
5 миллиардов долларов. Кто даст? Ну, не Египет.
Если Саудиты дадут.
Может быть, дадут. Я думаю, что на фоне возможного развития событий с Ираном и в Сирии не дадут.
Не дадут.
Второй момент.
Да.
Судан приехал, предложил базу, будем строить атомную электростанцию в центре мусульманской страны и создавать научно-технический ядерный центр в Судане, в исламской стране, которая в списке террористов. Атомная электростанция в порт Судане, 1200 мегаватт, 5 миллиардов долларов. Они когда-нибудь вернутся?
Не знаю. Кстати говоря, почему нет?
Чем?
Ну, 5 миллиардов это небольшие, мы Украине 3 миллиарда дали просто так, и все.
Ну, это если у тебя все прекрасно и все хорошо работает. Но я не думаю, что оно вернется. Так же не вернется и Сирия, которую сейчас надо восстанавливать. И в конце концов, эти деньги никогда не вернутся.
Да. Не знаю, вы полны пессимизма.
Я пессимист, это хорошо.
Информированный оптимист. Спасибо. Я хочу, знаешь, Настя, подытожить. Потому что мы из одной темы открываем сразу несколько других важных тем. И хочется по ним тоже идти сразу. То есть, понимаешь? Но давай все-таки вернемся. Я настаиваю на тезисе, что страны, имеющие смыслы, не бессмысленны. Есть бессмысленные страны, которые хорошо живут. Есть. Я бы тебе предложил хороший пример, но я не хочу давать тебе пас. Потому что мы с тобой спорим. Кроме Чехии, если бы я был за тебя, я бы предложил Австралию. Австралия полностью бессмысленная страна. В хорошем смысле. Ну, полностью бессмысленно. И благополучно. Понимаешь? Но она в тени других стран все равно. Вот как справедливо сказал нам слушатель. Она в тени живет.
Не пора ли нам в тень в какую-то уйти и заняться самими собой? Ну, вообще полностью вовнутрь ориентироваться.
Мамочка, там,
реформы внутри проводить.
Вы мещанка.
Да, абсолютно. Дать людям возможность там не бояться, что у них послезавтра там законы переменятся или там налоги новые ведутся, пенсионеров надо будет
содержать. Понимаешь, просто вещь.
Если ты русскому человеку
да. сообщишь, что смысл его жизни нести правду, русский человек с тобой согласится. Понимаешь?
Ну, пусть соглашается. Ради бога.
Если ты сообщишь русскому человеку, что его миссия, смысл жизни – нести правду, он с тобой согласится.
Боеголовками.
Если ты сообщишь русскому человеку, что его смысл жизни – штопать носки, он с тобой не согласится.
Но
это
если
бедный человек, это исходно бедный человек.
По поводу несения правды.
Русский человек бедный человек. Бедный, он беден. Он бедный всегда, в любом веке. Он бедный, понимаешь, да?
Ну, значит, наверное,
русский человек бедный человек. Но обычно в силу закрытости этого общества, этот человек не знает о своей бедности. Он не знает. Понимаешь? Но он не знает, что он бедный. Поэтому он думает, что это и есть нормально. Вот нормально. Картошку посадили после майских. Потом выкопали. Ну, есть же своя картошка. Че надо еще? Есть. Грибочки закатали. До апреля хватает грибочков. Если правильно закатать все. До апреля хватает. Грибочки есть, картошка есть. Че тебе надо еще? Че тебе не имется? Все у них экономически хорошо. Почему у них хорошо экономически? Потому что это бедные и одновременно не знающие своей бедности, не ведающие собственной бедности люди. Понимаешь? Не ведающие. Понимаешь? Значит, этих людей расшатать невозможно. И они все равно... хотят великой миссии. Русский человек склонен к правде, к поиску правды, к несению правды и так далее. Значит, ты предлагаешь заменить ему это мещанской идеей. Ты хочешь сказать, ребят, вы бедные. У вас вот носки не штопанные. Вот начните их штопать. Начните с этого. Настя, они тебя прокинут, Настя. Им нельзя говорить о таком. Это нельзя, Настя. Русскому человеку надо говорить о великом деле, о великой правде. Понимаешь? Носки штопать он не будет, но не хочет.
А где же у нас сейчас-то эта правда? В оружии в нашем, которое мы наращиваем с этой дальневосточной армией?
Правда у нас
армии?
Всегда есть. Правда всегда есть. Успокойся.
Я думаю, большинство
правда
было бы против
всегда есть.
Такого расходования бюджетных средств.
Неправда. Неправда. Почему против? Русские
потому
за правду.
Это абсолютно бессмысленная вещь.
Русские за правду. В чем правда, рассказывает телевидение. Все и все. Успокойся.
Новое поколение, слава богу, его уже не смотрит.
Новое поколение, проводились опросы, которые абсолютно опрокидывающе говорили, что, тем не менее, более половины смотрят телевидение. Более половины,
это случайно,
Настя.
Потому что родители включают, они смотрят краем глаза. Я
Настя,
думаю, да,
я тебе скажу так, Настя, я тебя верну к своей судьбе. Да. Когда меня вышвырнули с работы в 2000 году, вышвырнули с работы.
Вы думали, что будет везде интернет, а его
нет. Я думал. И мой лозунг главный, что контент важнее носителя. Я контент, носитель меня выгнал. Я важнее носителя, думал я. Я сейчас сижу вот здесь на станции, и я по-прежнему завишу от носителя. Завишу. Я уже могу пойти в интернет, но с этим контентом я не буду там топовым. Понимаешь? Не буду. Потому что контент политически очень мало людей. Понимаешь? Значит, я тебе объясняю, что до сих пор и сегодня еще революции не произошло. Поэтому, когда ты говоришь про молодежь, что она уже, а я тебе отвечаю, для меня важнее, что она еще. Не уже, а еще. Она еще смотрит телевизор, молодежь. Она еще более 50% получает информацию с телевизора. Она еще не имеет нормальных смартфонов. Она еще, это молодежь, я говорю, еще. Все время еще. Она еще кладет по 100 рублей на мобилу. Она еще кладет, нет, конечно, потому что она нищает и дальше нищает. Она еще кладет по 100 рублей на мобилу и не имеет возможности оплачивать интернет. Понимаешь? Она еще, а не уже. Ты думаешь, что молодежь уже, а молодежь еще. Понимаешь? Наша молодежь отстала. В основном, нет, я пожалуй, 38
не
медалей.
Не знаю.
38 медалей, это я читал. Сколько? Вы
да,
российские школьники. Дай я прочитаю. Значит,
конкурсов.
Как добывают золото. В этом году российские ученики завоевали 18 золотых, 14 серебряных и 6 бронзовых медалей на международных олимпиадах. Значит, тем не менее, наша молодежь отсталая, бедная. Главное, что они очень бедные люди. Очень бедные люди.
А в современном и в новом мире бедность не будет пороком.
Да.
И это не, и богатство, и лакшери потребления.
Я звонил чуваку.
Исчезнет.
Я звонил чуваку.
Да.
Значит, вернее, мне надо было, чтобы он позвонил. И мне дали телефон его матери. Я позвонил матери. Мать говорит, я побегу сейчас в гастроном, положу ему 100 рублей на телефон. А то он не может позвонить, у него... нулевой баланс давно, ну или там минусовый.
Она говорит, и все равно их возможности мать, лучше, чем
мать,
возможности.
Мать побежит в гастроном, мать побежит, старуха, положит, не старуха, может, я не знаю, 40 лет. Мать побежит в гастроном, положит ему 100 рублей на телефон. Ты поняла, что я говорю?
Да.
Молодежь поняла. Бедная, нищая, несчастная.
Но она новая. Она другая, не такая,
преисполненная,
как
10 лет назад. Да, желающая миссии, желающая службы царю, желающая нести правду в Венесуэлу или куда надо, или в Судан. И они готовы, или в Донбасс, или куда скажут, понятно? Или куда скажут. Твои ожидания светлого будущего, Настя, просто успокойся и положи в дальний ящик. В ближайшие 50 лет ничего здесь не изменится. 10.30. Ведомости. Новогодние премии стали еще скуднее. Сотрудников не поощрят. 2/3 компаний, топ-менеджеры без бонусов не останутся. А у вас будут платить премии, вот эти, ну, ощутимые премии новогодние? Ну, хотя за 1-2 оклада, не знаю. Это существенные или нет? Я хочу попробовать проголосовать. Давайте попробуем проголосовать. Значит, в вашей организации, там, где вы работаете, будут по итогам года новогодние премии. Да, 134, 21, 35, причем значимые, да? От одного оклада и выше. Да, 134, 21, 35, нет, 134, 21, 36. в вашей организации, там, где вы работаете, будут годовые новогодние премии по итогам года в ощутимом размере, более одного оклада. Более одного оклада. Один, два, три оклада, не знаю. Значит, новогодние. Это, такие вещи практиковались прежде. Я завидовал многим организациям, которые, значит, которые получали такие премии колоссальные. Знаешь, в старое время мы верили, что самые хорошие премии в «Коммерсанте».
А сейчас мы не во знаю, что верим?
В газете, именно в газете. Потому что они зарабатывали до чертовой матери денег и никогда не делились со своими акционерами, а всегда их раздавали людям. И там просто выходило какие-то скандальные какие-то были премии. Просто скандальные. Понимаешь? Каких-то значимых, может быть, более 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов и так далее, понимаешь? Совсем было серьезно. Ну вот, сейчас не знаю. 13 на 87 в этом голосовании. 13% ожидают премии, новогодние премии. 13%. 87% не ожидают никаких таких...
огромных премий.
Огромных премий. 87%. Значит, ну вот, оказывается... Что примерно, подожди, я сейчас посмотрю. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Ну, у нас ожидается, как обычно, классическая 13-я зарплата в размере оклада, и у меня будет за выслугу тоже где-то оклад.
Скажите, оклад и заработок — это разные вещи. И тогда скажите, вот по сравнению с заработком в месяц.
Это. Нет, ну оклад у меня 60.
Да-да, но вы же получаете плюс.
Плюс очень маленький, это плюс 25%, это у меня получается 80%.
Я понимаю, то есть вы получите в любом случае больше, чем месячный заработок.
Ну, дело все в том, что и то, и другое, во-первых, не к Новому году, а после, и, ну, соответственно, в январе только. Это не новогодние премии. Но за январь, за декабрь выплатят вот это вот плюс 25% ежемесячной премии, которые платят обычно в оклад 6 числа, а выплатят новогодние. Скажите, перед Новым годом.
Хорошо, чуть раньше. Скажите мне, пожалуйста, а вот по тенденции по годам это больше, чем предыдущие годы? Меньше?
Вы знаете, настолько меньше. У меня структура Мосэнерго.
Да.
Вот, проектно-строительная такая контора. Да. Когда мы сделали Олимпиаду в Сочи, это был пик вот 10-12 годы, когда мы строили объекты сочинские, то, значит, годовая премия, 13-я, так называемая, зарплата доходила до 5 окладов.
Ой, как хорошо.
Ну, а там выслуга, понятно, это. Вот до 5 окладов было.
Да. А сейчас уменьшилось, да?
Один. Спасибо. Ну, обычно, как обычно, так сказать. Ну, потому что один – это всегда, потому что 13-я зарплата – это
спасибо.
Святое.
Спасибо большое. 7373948. Святое. У кого святое, у кого давно забытое. Да, здравствуйте.
Алло. Да, алло, это Серега из Надыма. Привет.
Здравствуйте, Серега. Здрасте.
Да, ну вот у нас в Трансгазе я работаю. Но у нас была в прошлом месяце премия, то есть мы вот ее вот сейчас вот получили, как бы, да, там немного, там 11.
Да.
Вот. А что будет после Нового года, тоже непонятно. Но мы всегда ждем 13-ю, потому что... Но она будет у нас аж в июне.
Скажите,
вот,
так что... А почему на июнь перенесли?
А потому что рабочий год считается у них там как-то по-хитрому. А вообще бухгалтерия темный лес, как обычно.
Да.
И об этом знают только бухгалтера и...
То есть вам на Новый год дали 11 тысяч?
Ну, получается, что так, да, вот мы заработали. Ну и снега еще, и хорошего настроения там держаться.
А, видите, у вас хорошее настроение есть. Отлично. В Надыме хорошее настроение.
Это была шутка.
Не-не-не. Мы попытались эту шутку превратить в напутственное какое-то
слово. А Серега так рассказывал про свой отдых в Надыме, что захотелось.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Слушай, люди все-таки с таких организаций, Мусэнерго, там, Трансгаз и так далее.
Трансгаз, да.
А вот индивидуальные предприниматели все закрываются. У меня среди друзей очень много закрывается.
А
очень
почему?
Много сокращений. Расскажите. Ну, потому что все, умирают люди.
А может быть, уходят в тень?
Ну, я не знаю, не вникаю. Ну, по крайней мере, вот я смотрю вокруг и ужасаюсь.
Ну, как? Ну, дайте нам примеры какие-то. Дайте картинки.
Ну, вот 5 лет работала контора, занималась обеспечением работы оргтехники в министерстве. Контракту и так далее.
Да.
Все закрылись.
А кто перешел? А кто? Они отдел открыли теперь? Сами осматривают все это?
Нет, они просто закрыли все.
Нет, министерство. Стали сами отдел...
Я просто знаю, у меня знакомый, вот он занимался этим бизнесом. Все, закрылся.
Раз. Второй?
Раз. Второй получил, значит, на сокращение уведомление. У них сокращается там практически половина.
Половина. В какой сфере деятельности?
Ну, торгово-закупочные какие-то.
Торгово-закупочные. Такие конторы, да. Слушайте, все...
Вот. Я фрилансер, например. Я по своей работе заказы тоже защищаю. Вот у меня очень много друзей занимаются индивидуальной ювелиркой.
Да.
Стонут, ювелирка вообще вся стонет. Магазины забиты неликвидами. После Нового года будет обвал, вот все говорят.
Да.
Просто невозможно никуда деть ничего.
Да. Да, то есть ювелирка не пошла в декабре в этом?
Вообще, она не то, что не в декабре, она вот уже и год этот не идет, а следующий год люди вообще с ужасом смотрят.
Да.
Мастера все только на индивидуалке выживают, только вот на дорогих вещах.
Я понимаю, да, спасибо большое, спасибо. Да, на дорогих вещах, на работе, на перепродаже камня. Слышишь, ювелирка же в декабре делает как год, то есть для них декабрь как год.
Ну, это когда какие-то цветочники, которые подарок, так, к 1 сентября, да, да,
да,
к 8 марта.
Да, 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 а ювелирка это декабрь как целый год для них должен быть, но видишь, говорит, не идет. Алло, здравствуйте.
День добрый, Никита, хорошего всем дня.
Но да,
на самом деле, самая главная проблема – это строительный сектор. Строительный сектор просто умирает. Вот с каждым месяцем, наверное, с каждым годом остаются только самые-самые сильные или те, кто поглощают, скажем так, уже середнячка. То есть еще немножко дойдут до самого низшего состава строительного сектора, и у нас останется только один большой конгломерат. Потому что нет ни заказов, а самое главное, очевидное в настоящее время – заказчик не оплачивает выполненные работы, даже государственные.
Так их даже, мне казалось, они первые не оплачивают.
Ну, вы знаете, тенденция до 2014 года, даже до 2015 года была очень хорошей. Своевременная оплата, даже было так называемое авансирование. Но в настоящее время даже...
Можно я вас спросить? Говорят сейчас в связи с реновацией, наоборот, вы должны жировать, то есть как бы пошла вам двигаться.
Да, Сергей, рассказываю. Да. Значит, есть такое понятие между заказчиком и подрядчиком, либо исполнителем, как контрактовка, да, то есть в ней прописываются условия, когда ты возвращаешь с контракта денежные средства обратно подрядчику или заказчику.
Да, да, да.
Так вот, если раньше там цифры, которые фигурировали там 5-10%, сейчас составляет 15%. И средняя маржинальность подрядчика, ну, то есть строителя, в конечном счете, если она раньше была, там, ну, грубо говоря, 10-12%, ну, в лучшем случае 15%, если никто не схематозил, то сейчас она составляет порядка 7%. Но с учетом того, что у строительного сектора есть такие издержки, как и техника, и содержание, скажем так, персонала на стройке, да, это там бытовки и так далее, все эти 7% превращаются в 3%. И фактически строительный бизнес сейчас находится на нулевой ставке рентабельности. То есть еще один такой, как бы, вал оборота, да, ну, то есть следующего периода, и стройка просто закроется.
Я вчера где-то в газете читал, сейчас уже не могу упомнить, что значит инвестиции остались выгодными в России только в нефтяной сектор. Все остальное невыгодно.
Если да, вот... я вам еще больше расскажу. Да, вот пусть это будет правдой для всех, я думаю, все это подтвердят. Но представляете, до чего дошло, что в банковском секторе строитель – это как черная метка. То есть к нему, в принципе, относится так. Ой, идите от нас подальше, мы вас знать не знаем, не хотим. Когда несколько лет назад строитель был самый привлекательный лакомый кусок для банкира.
Это правда.
То есть это правда. Это ужас.
Потому что они начинали там фундамент и сразу прозакладывали снова, а это уже стоило в полтора раза больше через год.
Согласен, но есть очевидное преимущество. Вот я вам как бы так еще там 30 секунд времени.
Давайте.
Да, очевидное преимущество.
Давайте.
Та сметно-техническая документация, которая в наше время сейчас исходит от заказчика, да, даже там пусть это государство и так далее, вот более-менее сейчас проглядывает ситуация, что все-таки цены начинают быть реальными. То есть в некоторых, скажем так, сегментах, да? Но в некоторых сегментах это просто ужас, да? То есть завод-изготовитель, скажем так, одного из оборудований показывает цену в 5 рублей, в смете показывает, что она должна стоить 4. Хотя заводы всего таких в России 4, ну там, или 5.
То
есть, понимаете,
то
есть и глупость, есть и справедливость, что наконец-таки вроде бы убили ситуацию завышения, многократное завышение сметно-технической документации, но в то же время с другой стороны, показывает абсолютный бред, когда ценообразование не соответствует политике текущего дня.
Спасибо, спасибо. Давайте попробуем проголосовать. Значит, я предлагаю голосование. Видишь, как люди не говорят об оживлении экономики.
Да, они... люди, я бы сказала, кричат об ухудшении.
Вот вы же слышите, мы говорим с людьми, которые, собственно, практики экономики, да, бизнесмены, рядом с ними бизнесмены и так далее, которые говорят об ухудшении. Экономика идет вверх или вниз? Вот вопрос. Скажите, пожалуйста, экономика России, вашей страны, так как вы ее наблюдаете, с вашей точки зрения, так как вы ее наблюдаете, идет вверх 134-21-35 или вниз 134-21-36? Ну, вот с вашей точки зрения. Вы знаете, есть же институты, Росстат, так сказать, там, высшая школа экономики. Они умные, пожалуйста, мы дураки, пожалуйста. Нет проблем, мы дураки. Экономика России, с вашей точки зрения, идет вверх 134-21-35. Или вниз 134-21-36. Ну, вот мы, может быть, у нас же ощущение есть, когда ощущение, вверх или вниз. Пока у меня 5 на 95, слышишь? Я не знаю, ребят, подключитесь, пожалуйста.
Но мы же не можем не констатировать при этом, что произошло замедление роста цен. Это правда.
Да.
А знаешь, это фактическое.
Знаешь, почему? Потому что нет денег, нет. В стране нет денег. Ну, никто не может купить просто.
Грустная правда получается.
Правда в том, что люди вас заходят в магазин, щелкают зубами и уходят. Вот и все. Пощелкал зубами и ушел. Ну, вот тебе цена, она что, портится, и потом, ну, действительно, снижают цены. Ну, а что делать, продавать надо как-то. А потребителя-то нет. Ну, нет, потребление падает. Слушай, ладно, я останавливаю это голосование, потому что у меня один и тот же процент, мне ничего не меняется, 6 на 94. Пиши, пожалуйста, экономика по вашему субъективному мнению, экономика России поднимается, растет 6%. Экономика России, по вашему субъективному мнению, поднимается, растет 6%. Падает 94%. У-у-у, 94%. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Просто по моим субъективным ощущениям, скажем так, для роста еще много всяких резервов у нас.
Давайте.
Например, взять потери от пробок на дорогах, от всей этой организации движения. Вот, именно в глобальном масштабе, в масштабе нашей экономики. И конкретно на моем предприятии, просто что я вижу, мне кажется, все-таки управление не столь эффективным, которое оно могло быть. Я общаюсь с людьми из другого отдела и понимаю, что у нас еще хорошо. Но при другом управлении, более таком вдумчивом, более ответственном и с меньшим количеством промежуточных звеньев, мы бы гораздо быстрее выполняли наши задачи. А вместо этого зачастую какой-то отчетностью непонятной
занимаемся. Нам много мы теряем на неправильном управлении. Да, это отмечают все наблюдатели. Много. Спасибо. 7373948. То есть русские работают больше, а результат получается меньше. Так, потому быть, что труд русских организован бестолково.
Ну, бестолково может организован. Не знаю.
Алло, здравствуйте, учиться. Слушаю вас.
Добрый день, Сергей, меня по-прежнему зовут Михаил.
Да, Михаил.
Вы сейчас озвучите самую главную
проблему страны. Я озвучил, безусловно, назвал, я не мог озвучить.
Из четырех ключевых фигур у нас глава государства на месте, Шойгу на месте и Лавров тоже на месте. Но у нас ни при Горбачёве, ни при Ельце, ни при Путине, они ищут такого человека. Нет экономиста, который стал бы во главе экономики нашей, который бы не был не просто умным, который способен предложить программу, но и который был бы сильным, способным их вести. При этом
что значит сильным? Подождите. Сильным, значит, он должен быть политиком.
Он должен быть
политиком,
сила, но самое главное...
Михаил, самое главное, он должен быть
экономистом.
Нет, сила
откуда берется? Шойгу, он же и политик, и самая главная его функция – это армейская.
Ну, подождите.
Путин, он политик.
Я понимаю. Ну, подождите. Но сила берется от опоры на какие-то чужие... То есть сила – это всегда уважение каких-то других сил. Ну, как может быть сила сама по себе? Это что, она отжимается, что ли? Значит, он должен быть политиком и экономистом одновременно.
Он должен быть экономистом и политиком одновременно.
Да.
Путин и Ельцин, они искали такого человека. Но в истории нам такого джекпота пока не дала.
Нет.
Из четырех фигур у нас три ключевые на месте, и все ищут четвертую. Чтобы он мог не просто предложить, но и реализовать программу. На вашей программе я часто слышу экономистов, замечательных умных ребят.
Да.
Но я, как обычный человек, не доверяю им, потому что в них не чувствую силы, способности отстоять, реализовать эту программу при поддержке президента перед народом. Вот это самое главное.
Да я понимаю.
Спасибо.
Спасибо. Я понимаю и не понимаю. То есть человек, честно, нам обрисовал ситуацию, когда есть авторитетнейший экономист, но я не понимаю, без политической поддержки. Я же говорю, ну хорошо, но при поддержке президента. То есть президент бросает свой авторитет на поддержку такого-то экономиста. Понимаешь, в чем дело? Да. Я говорю, например, смотри, я бросаю свой авторитет на поддержку там тебя. Да? Я говорю, Настя пойдет и все сделает, там, не знаю, там, реформу редакции, а я вот полностью ее поддерживаю, ее разделяю, и все на свете. А зафиг мне это делать? Я сам тогда должен делать реформу.
Ну, нет, слушатель про другое говорит. Если бы я все время это рассказывала про раздельный сбор мусора и производство там вторичного сырья, а вы бы сказали, ну все, ладно, я даю, вот я доверяю Насте организацию раздельного сбора мусора и переработки, допустим. И тогда, если я известна этим навыкам, ну, то есть я об этом очень много говорю, но ничего не делаю, а потом я иду и начинаю делать, прикрываясь вашим авторитетом, вот об этом я так понимаю.
Не знаю, не знаю. Тогда должен прийти, тогда должен все равно прийти. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, я хочу сказать, что есть оживление у
нас. Есть.
Это в какой сфере?
Есть. Ну, два слова.
Давайте.
Смотрите, ну, просто полное ощущение, что все к чему-то готовятся. И реально что-то такое будет, что есть серьезное оживление. Даже, ну, опять же, это мое мнение, будет такой прорыв.
Да.
Все сейчас как бы к этому готовятся, это надо понимать. И в этом нет никаких сомнений, что там рост будет 4-5%, через 4-5. Год, через два даже.
4-5?
Не будет, 4-5 минимум. Просто, угу. Ну, все сжалось, и сейчас будет расправляться как пружина. Есть же объективные вещи, там рост розничной торговли, а это о чем говорит? Это говорит о росте доходов населения, может быть, реально и не растут, а есть вообще рост доходов населения.
Ну,
там есть совершенно объективные факторы, связанные... Ну, просто Росстат дает, он
вот же может и врет. Вот вы дико информированный человек. Вы дико информированный человек. И невероятно рационально разумный человек. Я все, что слышу, что вы говорите, мне нравится. Я не понимаю. Я сейчас читаю в статье, что на сегодня инвестиции выгодны в России только исключительно в нефтянку. Все остальное невыгодно, ноль рентабельности. Или близко к нулю, но невыгодно. Сейчас, вы говорите, сейчас, а вы говорите, сейчас, все готовится сейчас, к рывку. Сейчас. Какому рывку-то?
Сейчас скажу.
Давайте.
Значит, смотрите. Давайте. Ну, во-первых, очень много денег вложено во всякое то, что никогда не принесет прибыли, но что необходимо для импортозамещения, это миллиарды.
Да.
Ну, есть просто люди, ну, простой пример. У меня есть знакомый, у него фирма занимается водоподготовкой.
Да.
А это основа любого современного производства. Ну, он готовит вот эти все машины, которые очищают воду, там,
фильтровод
и так далее. Для любого высокотехнологичного производства это, ну, база.
Я
начиная
понимаю.
От производства электроники,
да.
там, энергетики, пищевой и так далее. Он завален заказами, он не справляется. Он не справляется. Наладили производство электроники внутренней, она на два порядка отстает от Intel, понятно, да, на два да. поколения.
Да.
Но ее уже производительности достаточно для решения 99% задач. Уже настолько все это мощное, что мы даже своими процессорами, которые отстают от Intel на 6 лет, можем все компьютеризировать.
Давайте проголосуем, Вот я вас прошу. Мы на пороге, я формулирую вопрос, мы на пороге взрывного развития.
Нет, не взрывного, но очень высоко, скажем так, высоких темпов развития, которые
ну, не было достаточно
давно. Да. Это не взрывное, это 15% в год.
Это правда, не так.
Это нет. правда. Это не так.
Ну и 7 4, бы хотелось 5. Для взрывного, я думаю, и 7 бы хотелось. 4-5 это очень много. Это опережающее развитие.
Опережающее развитие на несколько лет. Год на 4 как минимум.
Ну, дайте мне, для красоты все-таки сказать взрывное. Дайте мне так сказать, взрывное.
Ну, давайте будьте реалистами.
Ну, хорошо, реалисты.
Поймите, у нас...
Ну, все, я задаю вопрос реалиста. Давайте, сейчас проголосуем. Все, ребят, давайте голосуем. Значит, вот нам позвонил слушатель, весьма информированный человек, который говорит, что мы стоим на пороге существенного, слово взрывной заменяем, роста экономики страны в 4-5%. 4-5%. То есть абсолютно серьезный рост экономики. Мы стоим на пороге начала серьезного, опережающего развития страны. Да, по вашим ощущениям. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Ну как бы создаются условия, заложенные условия серьезного роста страны, экономики страны. Вот, значит, наш слушатель говорит, что заложенные условия уже есть. Мы на пороге серьезного, я даже хотел говорить взрывообразного, не будем говорить взрывообразного, 4-5%. серьезного опережающего развития. Мир развивается на 3%, вы знаете. Мир развивается на 3%. Мы развиваемся, наверное, может быть, если у нас получится, на 1,7-2. То есть мы отстаем от развития мира. Еще отстаем, находясь в плохой точке, да? От развития мира отстают другие тоже страны, но которые очень благополучные. А Россия мало благополучная, и в то же время она отстает от развития мира. Таким образом, это можно принять как разновидность стагнации. Да? Это бег, но бег со скоростью меньше, чем все. Меньше, чем все. Значит, мы развиваемся. А наш слушатель говорит, вот мир развивается на 3%, 3,2, там, да? Прогноз на следующий год. А на этот был 2,9, что ли. Значит, ну вокруг 3. Мир развивается на 3%, а мы на 5, на 4,5 пойдем. То есть мы будем опережать так, как это было в 2000-х. А, да, 134-25, и созданы для этого все условия. Все, то есть мы на пороге развития. Нет, 134-36, я останавливаю это голосование, 13 на 87. Что-то у нас сегодня 13 полюбилась цифра людям. Сейчас она досчитывает машина. Досчитывает машина. 14 на 86. Нет, опять 13 на 87. Пересчитывает. Настенька пишет 13. Все, машина остановилась. 13 на 87. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я вот что хочу сказать. Скажите. Надежда.
Давайте,
Надежда. Что Путин у нас, никакой он не хороший, не политик. Он Боже просто мой. Хороший оратор.
Что это?
Он научился оратор? Хорошо говорить.
Ну, нет.
Алло.
Нет, я с вами не согласен. А я не согласен. 7373948, 7373, научился говорить, но оратор, это еще трибун какой-то. Он говорит по-прежнему по-домашнему, Путин очень по-домашнему говорит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А я вот верю, да, что мы будем развиваться.
Ну, давайте, и подтвердите как-то мне.
Ну, сейчас я подтвержу. Вот 17 лет я слышу по телевизору, что мы будем развиваться. Мы развиваемся. Вот и сейчас так
же
мы будем.
Нет, ну мы же развивались с 2003 по 2008.
Нет, мы не развивались с 2003 по 2008. Развивалась цена нефти, и у нас ВВП рос из-за этого.
Ну, правильно, ну по факту-то денег становилось сейчас больше. У нас,
ну, денег-то больше, но сейчас-то их меньше будет. Сейчас
меньше.
Откуда им взяться-то? Потому меньше. Что 17 лет одна болтовня, никакого развития. Вот мы сейчас по уровню развития стоим где-то там на уровне африканских стран. У нас пенсии 200 евро. Как там, я не знаю, в Намибии, наверное, зарплата у нас 400 евро. То есть в Литве, в которой одни шпроты, как нам рассказывают Соловьев, Киселев и другие наши патриоты телевизоры, где одни шпроты, там вообще ничего нет, там одни шпроты, ни нефти, ни газа, ни алмазов, ни атомной экономики, ни космоса.
Да.
Космоса у нас, кстати, тоже нет, у нас в 57 году как ракету сделали, так она до сих пор летает, никаких там новшеств, кнопки новые присобачили и все. Вот, и поэтому, как бы, вот он там в Литве, я это самое не договорил, да?
Да,
ВВП на душу населения и по паритету, и по ППС там, он выше, чем в России, понимаете, где вот у нас тут нефть, газ, алмазы. У нас единственное, что развивается, это люди из окружения вот правительства президента, которые выводят деньги
за границу.
Ну, а что, я же не такого ничего не говорил.
Да, нет, ничего, значит, давайте скажем следующее. А я вас хотел спросить, а когда было развитие, когда?
Было развитие, ну, вот после 20-х лет было развитие, потом после 50-го, наверное, года было развитие, такое стремительное, когда всем квартиры раздавали.
Да.
Был, конечно, ну, идиотизм небольшой, да, вследствие там, ну, мы знаем, там, что было. Ну,
то есть это было жестоко, всегда
было
сопряжено...
Слушай,
всегда было сопряжено с жестокостями, С жестокостью.
Ну, жестокость это не из-за того, что вот там мы такие. Просто было такое время. Понимаете,
у нас
сейчас вообще мы живем в великое время, когда переход вот с феодализма вырос в капитализм, там рабовладельческий
стоит. К сожалению, 59 минут уже 20 секунд. Извините, пожалуйста. Мне удовольствие с вами говорить. Извините, ну поехали дальше.
Подъем. В движении.
По-прежнему не показывает баллы этот самый Яндекс. А нет, 6 баллов. Смотри, я долго водил. Значит, 6 баллов. И 6 баллов, ну, давайте уже на МКАДе более-менее, так сказать, там ужасно. На 4 часа по циферблату, кстати говоря, в обе стороны. А в центре Якиманка ужасно, и там восклицательных знаков очень много, что-то держит, и также Кутузу держит. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 19 декабря.
Подъем!